И всем привет! Ну что, дорогие слушатели, вы знаете, кажется, мы замкнулись. Потому что у нас выходит интервью с представителем какой-нибудь страны. Потом обязательно у нас где-нибудь в комментариях появляется человек, который пишет: «Все не так, я могу рассказать вам совершенно другую версию про этот город, страну, whatever нужное подставить». И сегодня мы поэтому продолжаем разговор про Чехию. Сегодня у меня в гостях Михаил. Привет, Миша.
Добрый день. Вечер там.
У кого что будет, да.
Да.
Ну что ж, давай тогда просто для начала ты представься, расскажи ты, кто ты, что ты, почему тебе надо верить про Чехию, кем ты там работаешь.
Меня зовут Хвичени Михаил. Я в Чехии уже 7-й год. Работаю DevOps-инженером сейчас. И я сразу дисклеймер такой, что я не говорю, что предыдущий человек, который говорил про Чехию, он говорил вообще неправду, и все уже не так, и все вообще не так. Просто мне показалось, что, наверное, человек, который пытается переехать в другую страну, ну или хочет переехать в Чехию, или вообще в другую страну, выбирает себе какое-то место для переезда, ему мало интересно, какие там полицейские, там ему базички давали, не давали. И еще какие-нибудь штуки, а более какие-то такие приземленные. Вот, и я про это и хотел рассказать.
Ну, то есть, я так понимаю, ты сам переехал, да? То есть, в отличие от Андрея, который по переводу уехал.
Ну, у меня другая история. Я тут, как я уже 7-й год, и я учился... В общем, я получил стипендию чешского правительства когда-то на обучение.
А это что для этого надо было сделать?
Это надо было подать... Ну, это вроде как, вот если вообще все просто, то это вроде как лотерея такая. Наверное, желающих очень много, а тех людей, кому ее дают, их, наверное, не так много. Я думаю, ну, я сам из Беларуси, и вот на всю Беларусь, по-моему, около 7 стипендий, 6-7 стипендий на обучение в Чехии. И я получил.
Подожди, а давай чуть-чуть поподробнее. Это, то есть, если это лотерея, это как? Вот ты учился, к вам в институт приходят, говорят: здравствуйте, мы из там чешского посольства, давайте там ваши визиточки, мы среди вас разыграем стипендии.
Ну, вообще, белорусская специфика такая, что вряд ли кто-то будет куда-то суваться и кого-то звать в универе. Скорее всего, тебе надо самому крутиться и искать. Вот, и я был на 4-м курсе, я вообще историк, кстати. Я был на 4-м курсе университета, и вот каникулы между этими сессиями летние, и мне моя знакомая говорит: слушай, там чехи вроде собирают ну, набор у них на стипендию, потому что у них каждый год этот набор. Вот, и давай подавайся. Ну, я посмотрел, там 7 человек на всю страну, и думаю: блин, а кто я такой? Чего туда буду подаваться? Ну, я такой забивал, она мне все говорила. Ну, потом я собрал какие-то документы, там надо было, я, если честно, вообще не помню уже, что там надо было. Да, они за 7 лет уже изменили очень сильно все. В общем, я подал все эти документы, там было пару этапов, собеседование какое-то, куда, что, зачем, и все, и через... Очень много времени, потому что у меня было собеседование, наверное, в ноябре. Предварительный отбор я прошел, а там все остальное уже в Чехии решали. И в начале декабря я подал все документы в посольство и сидел, ждал до начала лета. Звонил им постоянно, спрашивал: ну как там, что? Они такие: не знаем. Ну вот потом, не знаю, я их задурил, наверное, голову им или там еще как, может, мне повезло. И, по-моему, в мае мне сообщили, что я еду в Чехию. Ну, я поехал в Чехию.
Так а ты подавался уже как айтишник или как историк?
Не-не-не, как историк я учился. Эта стипендия подразумевает, что... Ну, их, по-моему, около 6 или 5 для обучения на чешском языке и одна магистерская сразу на английском. Я шел как человек, который будет учиться на чешском языке, и я год жил в таком городе Подебрады, и там я учил чешский язык. Мне Чехия проплачивала эти курсы, потому что сами по себе курсы стоят, по-моему... 5 000 евро, то есть 5-5,5, и это именно курсы. Тебе плюс еще надо будет еда, проживание, всякие там ништяки, от тебя зависит вообще что как. Вот, мне это все оплачивал Чехия, ну, конечно, проживание, ну, то есть мне курсы оплачивал Чехия, и плюс мне в месяц еще платили деньги, а с этих денег уже как бы, ну, смотри сам, куда ты их сувать будешь. Вот так, я год учил язык, потом я закончил эти курсы, поступил в универ магистратуру, чешскую на историка закончил, и вот. И интересный вопрос, я знаю, что, о чем ты сейчас спросишь. Я собирался поступать, почему я все-таки, если учился в магистратуре, почему, как я сюда пришел, типа, в DevOps и во всю эту штуку? Это, наверное, твой вопрос был, да?
Да. Как же тебе пиво-то ударило в мозги?
Ну, это оно мне еще до приезда в Чехию, наверное. В общем, я собирался идти в докторантуру даже на историческую социологию, но так сложилась судьба, что я туда не пошел, и надо было найти быстро работу какую-то, и я работал год, чуть больше, тестировщиком в фирме такой, не буду про нее говорить хорошо или плохо, в общем, Prestigio такая, которая делает такие дешевые телефоны, всякие таблеты.
Да-да-да, есть у нас такая.
И, ну вот, был в Праге R&D, ну, если с точки зрения Prestigio вообще R&D называть. В общем, официально он назывался R&D. И, в общем, он был в Праге. И я работал в этом пражском R&D Prestigio тестировщиком.
Ну, то есть ты подтверждаешь ту историю, что легкий вход в IT – это через тестирование?
Нет, наверное, не подтверждаю, скорее.
Слушай, это ну если ты был историком, и тебя взяли тестировщиком...
А, не-не-не, погоди. У меня был бэкграунд в Беларуси. Я работал таким... В общем, я из маленького города возле Минска. И там была фирма, которая типа вот компьютеры, в общем, продавала, ремонтировала, поддерживала. И я в этой фирме работал. И там такой универсальный солдат, который надо, делай. Короче, вот такая фигня. Я там проработал около 5 лет, потом уехал в Чехию. И потом я вот пытался куда-то что-то найти, меня брали в какой-то там, я уже, если честно, даже не помню, в общем, поддержка какая-то второго уровня, по-моему, какого-то провайдера или что, в общем, с линухой там было. Я такой подумал, пошел в Prestigio, в общем. И не знаю, пожалел, не знаю, как бы было в другой фирме, но так сложилось. А, ну, да, в принципе, в тестировании, как бы, с моей точки зрения и с моим бэкграундом, тестирование — это просто как случай у меня так получилось. Но у нас были люди, которые вообще, ну, вообще ничего не знали и работали там у нас в фирме.
Слушай, ну, несмотря на то, что ты поехал по, назовем это, лотерее, я так понял, что по опыту друзей ты знаешь визовую историю хоть как-то.
Да, и как раз таки я хотел про это рассказать, потому что у меня есть... варианты, точнее, я знаю, как люди уезжают. Такие самые популярные варианты. Это когда ты через учебу уезжаешь. Потому что в Чехии такая классная штука, что ты можешь учиться на государственном языке, на чешском, бесплатно. Ну, по-моему, в Европе много где такое. И люди многие, знаешь, ну, думают. И на самом деле, может, такие есть, что чешский язык, он вроде простой. Поеду в Чехию, там типа норм, короче, отучусь и останусь. Потому что после того, как ты получаешь диплом о высшем образовании или среднеспециальном, или даже это вот средняя школа, это матурита у них называется. В общем, если ты среднюю школу заканчиваешь, то ты получаешь свободный доступ на рынок труда. И по факту, после того, как ты заканчиваешь универ, в моем случае, ты просто можешь работать так же, или работу менять так же, как чех. Ты не привязан совершенно к работодателю никакому. Ты должен работать, ну, типа, барабану где. Ты можешь...
Так это у тебя уже какой-то вид на жительство дают? Или...
Да, вид на жительство. Тебе вид на жительство дают, даже когда ты приехал по учебе просто. Это у тебя вид на жительство, но он типа как студенческая виза. Но он написан по волонник побыту, это краткосрочный вид на жительство. Каждый год тебе надо будет подтверждать. Да, вот так вот. И ты учишься.
Так смотри, окей, так то есть что для этого надо сделать? Достаточно приехать и сказать, я хочу изучить язык, готов учиться?
А есть курсы языковые, наверное, это самое простое. Вообще тебе надо знать чешский язык. Если ты знаешь чешский язык, выучил там его дома, я не знаю, там где-то в своем каком-то сибирском селе, но ты можешь говорить, и у тебя уровень около B1, наверное, то ты просто сдаешь документы, ты вот именно этот, как бы, какие шаги именно как из... другой страны подать документы, приехать. Я точно степ-бай-степ не знаю, но смысл такой, что каждую весну, наверное, или может, в конце зимы уже весну, чешские университеты открывают такой набор как бы на поступление. И каждый год ты можешь подать какое-то количество этих приглашек, таких приглашений к поступлению, оплатить их, и тебе потом... Универ присылает листочки такие, наверное, и в Россию, в Беларусь, не знаю, куда угодно будет доходить. И с этим листочком, что у тебя там когда-то экзамены, ты должен прийти в посольство, и тебе на какое-то определенное количество времени, краткосрочное, откроют визу. И ты потом, наверное, просто приезжаешь, сдаешь экзамены. Если ты поступаешь, то ты просто... Ну, тебе же пришлют это вот подтверждение, что ты принят. И с этим подтверждением ты уже гонишь в посольство. Надо показать, что у тебя есть деньги на жизнь. Вот это вот подтверждение. И, наверное, все. Может, жилье надо будет как-то снять. Вот по поводу жилья не знаю, если честно. Но стандарт, чтобы продлять уже существующую студенческую визу, тебе надо жилье, деньги на счету и как бы подтверждение, что ты учишься. Наверное, это будет так же.
Еще, я так думаю, есть какое-то ограничение по возрасту, чтобы там студенты 50-летние с бородами не поехали.
Если честно, прям... Ну, в общем, чехи тоже не дураки. Они понимают, что если тебе 30 там плюс, то, в общем, вероятность получить студенческую визу, она снижается. Вот. А по поводу бородатых, вот это я вообще не знаю. У них есть такая штука, называется «целый живот не студиум». Это как бы... что ты вроде как... В общем, всякие бабушки и дедушки бородатые... Ну, бабушки не бородатые, а дедушки бородатые, седые, сидят, могут сидеть на парах и учиться, как бы. Они это поощряют, это бесплатно. Если ты еще в таком возрасте пытаешься что-то учиться, что-то учить, то они это как-то поддерживают. А как получить студенческую визу, когда тебе 40? Ну, таких кейсов я даже вообще не слышал, если честно. По-моему, надо другой уже путь искать. Им к другому пути.
Ну, давай тогда про другие пути, да.
Да, если ты айтяк, айтишник, то тут очень просто, потому что в Чехии огромный просто дефицит специалистов. Это просто, я не знаю даже, с чем сравнить. Просто вот я работал, сейчас я работаю в небольшой фирме девопсом, а до этого работал тоже таким applications, operations, короче, в Accenture. Такая есть консалтинговая крупная фирма, и там у них такой дефицит кадров, потому что они это консалтинг, и они перепродают, ну, такой бодишоп огромный. И, в общем, дефицит на многих специалистов, особенно на Java, джавистов. И они джавистов прут вообще откуда могут. Где могут найти, оттуда прут джавистов.
Слушай, ну и это глобально с джавистами, насколько я знаю.
Ну да, очень глобально, и поэтому очень прям дофига индусов. Они прут, вот Accenture, просто этих индусов тут, ну, дофига, в общем. Ну, не так, что прям, как не знаю, как русскоязычных, но индусов здесь много, в IT очень дофига. Ну, на втором месте, если не чехи, то, скорее всего, откуда-то с Украины, Беларуси, России. Находят в LinkedIn и тянут. Я думаю, что если ты айтишник и тебе надо переехать в Чехию, то каких-то, ну, в общем, я думаю, это небольшая проблема. Даже просто можно найти и открыть сайты, какие-нибудь jobs.cz и попытаться там найти что-нибудь, им написать. И вот так вот можно, в общем, приехать. Потому что у меня так есть знакомые, которые находили сами и приезжали, есть знакомые, которых рекрутили, когда они хантили, когда они были в Беларуси.
Ну, то есть у чехов есть какая-то профессиональная миграция. Так а как она с документальной точки выглядит, знаешь?
Знаю приблизительно. Это так, что поскольку, как я говорил, после того, как ты заканчиваешь вышку, ты получаешь свободный доступ на рынок труда, это подразумевает то, что рынок труда закрыт для людей не из Евросоюза. Если ты человек не из Евросоюза, то тебе надо будет вставать на такую вот, как это есть, как это... Я, если честно, не помню, как это называется. В общем, такая ужатпраца, это по-чешски называется. По-русски это, наверное, какая-то рабочая...
Биржа труда, может?
Да, может, да, вот, наверное. Ну, это не дословно биржа труда переводится. В общем, биржа труда. И тебя туда работодатель твой как бы ставит, как ты еще не в Чехии. Он тебе говорит, вот этот дядька, он, короче, приедет в Чехию. Нет, он ставит вакансию. Ставит, в общем, вакансию туда, пишет требования. Если эта вакансия висит там какое-то количество времени и никто внутренний не находится, то берут того человека, потому что как бы недостаток специалистов, не могут найти внутри, значит, надо брать снаружи. Это очень просто, и, если честно, отказов я даже не вообще не слышал, не видел. Проходит это так, вот моя фирма искала, предыдущая искала человека, нашла где-то в России... скайп-колл, все нормально, и начали собирать документы. И все, говорят, ну, человек приедет там в сентябре. Ну, все, и просто 3 месяца ждешь, и потом человек приезжает. Но у него виза привязана на работодателя, после получения, ну, можно менять, люди переходят от одного к другому, некоторые сидят до ПМЖ, ПМЖ через 5 лет можно получить. Люди просто, некоторые, кому не имется, там, кто нашел побольше зарплаты, они просто находят работодателя и говорят, вот я такой, мне тоже вот надо так перейти, типа, к вам. Ну, и просто делают такой трансфер из одной фирмы в другую. Тоже через биржу труда и через переход, через 3 месяца, и ты переходишь.
Угу. А смотри, ты говоришь 3 месяца, но это же, я так понимаю, блюкарта единая?
Нет. Насколько я понимаю, это не блюкарта. В Чехии, если честно, я про эти блюкарты вообще не слышал. Я, как понимаю, это немецкая фишка, и они как-то это держат. Тут это будет привязано к работодателю, и это не какая-то свободная такая вот штука, где ты можешь куда угодно бегать. Скорее всего, эту вот блюкарту можно сказать... В общем, я не знаю, в Чехии, скорее всего, такого нет.
Точно, но... есть у нас, потому что вот все, кто переехали в офис, они именно по блюкарте переехали. Это я тебе вот говорю прям, даже
ну,
не
может,
сомневайся.
Это может называется по-другому?
Нет, она так и называется. Ну, в смысле, ее все так называют, там в интернете она так называется.
Ну, в чешском интернете, типа на чешском языке она точно не блюкарт, наверное, называется. Ну, окей, окей. Стандарт. Как все переезжать? Если это какой-то тебя с одного офиса в другой перегоняют, это одна вещь. Но вот все люди, которые приезжают, которых я знаю, по крайней мере, говорить за всех, конечно, не буду, но они приезжают на вот эту вот штуку. Это виза для работы. И ты можешь работать, вот у этого она привязана к рабочему месту. И, но это не такая прям, как вот в этих всяких, и в вашем подкасте говорят, что вот если ты там переезжаешь в США, все, ты привязан к одному работодателю. Тут немного не такая фигня, потому что ты, если отработаешь 5 лет, то ты можешь подаваться на ПМЖ. Если ты получаешь ПМЖ, и у тебя вот до этого не было такого, как свободного доступа на рынок труда, то после получения ПМЖ ты можешь бежать куда угодно, и ты становишься почти как чех, только там голосовать не можешь и какие-то еще нюансы.
Ну, ты знаешь, я как этот, как любопытный и быстрый ковбой... Значит, я сейчас загуглил, прям написал «блюкарта Чехия», мне, значит, вот прям с картинкой открылось, написано «поволение к работе».
Поволение к побыту. Ну, поволение к побыту, это да, вид на да, жительство.
Да. Вот, «блюкарта ЕУ», прям на ней написано «модра карта» еще, видимо,
сейчас,
это по-чешски.
«Модра карта» в жизни не видел никогда, сейчас я, погоди, тоже загуглю.
И вот как бы описание, что это формально один из видов европейского вида на жительство получают при переезде с целью работы.
Окей, давай посмотрим, какие картинки... Я вот не знаю, можешь мне куда-то скинуть? Потому что я здесь вижу обычное разрешение на работу. Ну, то есть, поволение к побыту — обычный вид на жительство, на котором ничего с блюкартой не связано. По крайней мере, на нем не написано. Это стандартный вид на жительство. И у меня такой есть.
Вот,
это просто
вот
карточка иностранца.
Я тебе вот в чатик кинул.
Не знаю, синяя карта. Я тебе еще раз говорю. Синие карты, блюкарт никто не называет. Если ты переезжаешь, тебе дают вот такую вот штуку, которая там на картинке. Это вид на жительство временный. Но он привязан к работодателю. Ты не можешь его послать просто и сказать, чувак, я от тебя ухожу. Потому что так это не работает. Тебе надо просто найти другого, который сможет тебя взять с твоими нюансами, что им надо подождать 3 месяца, что ты иностранец. Потому что не все работодатели хотят с этим связываться. Ну, это небольшая проблема. Просто не все хотят. И они не все еще знают всякие нюансы, как это с иностранцами работать. И те люди, которые не знают, они такие, найдем лучше тут. Кстати, вот вижу, модра карта, блю карт, не видел ни разу.
Ну, может, это просто, знаешь, просто название ей изменили. Ну, в смысле, что раньше было просто вот это поволение к побыту, а теперь вот почему-то еще и так.
Ну, с этими блю картами, я тебе просто говорю, что я особо не видел. Вот я только что вытащил свою карточку, она в таком же дизайне абсолютно. И там, где вот на той фотке, что ты скинул, в той ссылке написано у меня... Long-term resistant. Просто я здесь резидент.
Слушай, ну я думаю, что это да, это просто у них название изменилось, потому что здесь видишь в тексте про 16-й год, а ты уже 7 лет там. То есть у тебя может какая-то такое в олдовом дизайне.
Ну не знаю, но я ее меняю.
Тут... Ну бог знает, я на самом деле просто что еще хотел спросить, что я эту тему узнавал, и мне как бы сказали, что блюкарта чисто физически оформляется полгода на самом деле, не 3 месяца.
Про блюкарт ничего не могу сказать. Но твой вид на жительство, да, надо ждать. Это вот твоя вакансия должна висеть на этом рынке труда, или как, бирже труда, 3 месяца, и потом тебе чехи начнут делать.
Да, и плюс еще 3 месяца, вот полгода не и получились.
Не обязательно, как бы, потому что, знаешь, на каждую крутую жопу, короче, всегда есть всякие варианты. И, короче, они просто тебя берут, тянут сюда на какое-то краткосрочное, в это время делается долгосрочное, ты сидишь на краткосрочное, потом получаешь долгосрочную. Ну вот, короче, выкручиваются как могут. Потому что как раз-таки, как я говорил, работников нету. По крайней мере, в IT.
Ну, давай тогда, может, отвлечемся от виз, поговорим непосредственно про саму работу. Ты вот обозначал темы, там, как искать, где находить, что есть на рынке, как работают же сами чехи, которые то ли лентяи, то ли не лентяи.
Работа, как искать? Ну, вот, как я говорил, есть сайты «Я люблю Jobs.cz». Там и иностранцы ищут, и все ищут, и LinkedIn в основном юзают. Но в основном Jobs.cz или какие-нибудь там еще... Ну, если это именно IT, то, скорее всего, это Jobs.cz и LinkedIn. Искать там, они, чехи, очень такие медленные в этом плане, короче, чуваки. И если ты приехал там, потому что многие люди так делают, например, приезжают там на недельку в Чехию, порассылают резюме и думают, сейчас я за неделю уже схожу куда-нибудь. Это не работает, конечно, так. Скорее всего, ты домой приедешь, и только тебе тогда начнут писать, потому что пока они там соберутся, пока там у них есть какой-то термин, оно там провисит недели две, соберется улов, и потом они начнут обзванивать. Скорее всего, это так. По поводу того, что есть на рынке, сейчас это... очень такой, ну, как я говорил, людей много, и поэтому как бы в целом в ЕС, а в Чехии не самые большие зарплаты, и очень часто пишут откуда-нибудь из Англии, в LinkedIn не скидывают, из Германии очень много, потому что, ну, там зарплата повыше, многие люди просто сваливают. А в целом, что есть на рынке? Ну, конечно, программисты всегда востребованы. Вот я говорил, очень популярный сейчас Java, наверное, много девопсов ищут. Всякие в последнее время пошли всякие, не знаю, компьютерное обучение, зрение, дата-анализ, всякая вот такая ерунда. Ну и все остальное, короче, как и было. Ну, есть такие вот в трендах, потому что вот мне очень часто, я не знаю, с чем это связано, но достаточно написать, что ты DevOps, и тебя просто начнут заваливать, и потому что, походу, людей просто вообще нет.
Ну, а подожди, DevOps рознь. Вот ты, например, что там, контейнеры в докере разворачиваешь и все, или там все-таки более творческая работа?
У нас из стека у нас Azure, у нас контейнеры, у нас это в Кубернетисе все гоняется, и мы сейчас еще в переезде, потому что это был продукт свой, и продукт свой вертелся на OpenStack. Надо из OpenStack уходить в Azure, а там уже аппликации, так и программы такие не сильно свежие. И вот такая ерунда. Очень многие с Azure тут вообще не слышат ни слуху, ни духу, хоть Microsoft, у них здесь офис, они часто митапы устраивают и стараются всех подсадить на Azure. Но в основном все в Амазоне сидят. Если это Amazon, они чаще всего еще хотят себе Terraform. А если это, ну, хотят себе какая-то автоматизация, чтобы ты умел какой-то Ansible, наверное. Какие-то такие штуки. Это я имею в виду вот то, что сейчас типа в тренде. Ничего такого сверх... классно было, если ты там умеешь админить там какие-то джиры еще попутно с этим, потому что довольно специфический продукт. Если у тебя есть какой-то бэкграунд, это супер там. Или еще какие-то такие штуки. Всем абсолютно плевать на то, какие у тебя сертификаты. В большинстве своем, потому что я вот как раз в августе хотел получать... Red Hat-овский сертификат, ну, получил, думал, о, прикольно, а кому не говоришь, они такие, ну, классно, что, молодец. Ну и все, и всем абсолютно плевать.
Ну, прям как у нас, в общем.
Да.
Слушай, а вот собеседование в Чехии, если вот ты говоришь, что они там на отклике неделями, там, на твой отклик неделю могут думать, да или нет, а собеседование там как проходит? Тоже тестовые задания или что?
Не всегда. Иногда только приходишь, как я говорил, иногда, ну, потому что очень людей маловато, и долго можно искать, и можно прийти на собеседование, и у тебя просто поговорят, поймут, там, дебил, не дебил, короче. Если человек вроде нормальный, и голова какая-то есть, просто с ним пообщаться достаточно. Люди и так берут, потому что, если что, можно научить. Иногда тестовые задания дают просто, ну, на разных этапах. Чаще всего тестовые задания просто тебе сразу присылают, чтобы время зря не терять, тебе присылают какое-нибудь тестовое задание, что-то там сделать. Ты это делаешь, отсылаешь, и они смотрят, и если норм, то зовут тебя. Если не норм, то не зовут. Ну, и очень по-разному. Это такая лотерея. Можно вообще без тестов прийти. Можно 5 будет тестовая. Но вот как раз из-за того, что у всех очень стеки разные, кто-то юзает Terraform, кто-то не юзает, кто-то там это, кто-то то. Чаще всего они смотрят, чтобы человек, если умеет какие-то там 5, я не знаю, фреймворков 5 каких-то технологий знает, в чем-то умеет что-то писать и понимает, то берут человека, потому что знают, что можно научить. Потому что, ну, знаешь, найти человека сегодня, чтобы он начал работать через 2 месяца, это лучше, чем искать человека полгода или там год, и в итоге, например, не найти его.
Идеально. Это однозначно. Слушай, а работа там, в смысле, там у чехов, это вообще что? Это долгосрочный трудовой договор или это краткосрочно?
Есть разные типы трудовых договоров. Есть обычный, как классический, как у нас, понимаете, трудовой договор. Один из бонусов, который часто дает работодатель, это трудовой договор неограниченного, ну как это?
Бессрочный.
Бессрочный, да. Бессрочный трудовой договор. Это такой один из очень частых бонусов. У меня в 2 фирмах, наверное, такое было.
Подожди, в смысле долгосрочный договор – это бонус? Это нетипично?
Не, не долгосрочный, он бессрочный.
Ну, бессрочный, да.
Ну, это потому что чехи, они особо работу не любят менять. Если он пришел, то он будет сидеть. Он, скорее всего, досидит до повышения, хоть оно там через 5 лет, там еще что-нибудь. Он просто будет сидеть, ему норм. Потому что там у него ипотека, кредит, там еще какая фигня, нафига рыфаться. Он и будет сидеть. И, ну так, это в таком в идеальном случае. Потому что чехи, они особо... Для них стабильность — это вот в первую очередь. И поэтому есть как бы люди... Вот, ну, второй этап. Вот первый этап, точнее, первый тип. Это трудовой договор классический. Он может быть бессрочный или там с каким-то термином. Если это бессрочный, то это все. Это просто бессрочный сразу подписываешь. Ну, конечно, испытательным сроком. Испытательный срок... 3 месяца. И в это время тебя могут выгнать сегодня, и ты завтра уже не приходишь. Либо ты говоришь, все, я завтра не прихожу, и ты не приходишь завтра.
Слушай, ну прямо это, как никуда не уезжал на самом деле.
Ну, после этих 3 месяцев уже не все так просто. В общем, и это трудовой договор, а потом, может быть, трудовой договор, еще один из вариантов, это на год. Если ты год проработал, и ты норм, то они тебе дают бессрочные. Потому что, ну, наверное, им проще бессрочно, или это тебе будет поспокойнее. Ну, год, а потом до упора. Вот. Есть люди, которые сидят на ИП. Это называется живностенский лист по-чешски. В общем, сидят они на этом ИП. И нюансов я тебе особо не скажу. Но смысл в том, что тебе, ну, работодатель платит налоги с твоей зарплаты. И ты платишь налоги со своей зарплаты. Но если ты на ИП, то налоги платишь ты полностью сам в конце года, по-моему, или в начале следующего. И дело в том, что так можно немножко больше зарабатывать именно из-за того, что работодателю, во-первых, ничего не надо тебе платить, точнее, налогов не надо платить, а во-вторых, ты можешь эти налоги платить не как бы в полном объеме, как ты можешь как бы платить, потому что можно просто по минималке налоги раскидывать, и как бы тебе будет кэша больше оставаться. Вот есть еще такая фигня.
Я что-то запутался чуть-чуть. То есть, если ты ИПшник, ты весь год как бы... Ну, тебе платят какие-то деньги, да? Ты с них ничего не платишь. Там, грубо говоря, можешь их крутить там в банке, зарабатывать еще сверху. Но в конце года ты какой-то там налог должен заплатить, сам подать документы в налоговую.
Ну, вроде того. Но это в начале года, по-моему, это весной. Надо тебе налоговую декларацию. Если у тебя есть ИП... то ты платишь за вот все эти налоги с ИП. Ну, там много нюансов, там в зависимости от суммы. Потому что если ты ниже, по-моему, 1 000 000 крон в год заработал, то ты платишь еще НДС. Если ты больше 1 000 000 крон, то ты уже на НДС как бы не платишь. Там очень много нюансов таких. Но если ты ИП, потому что вот НДС, сколько, я не помню, 21, я честно не помню, сколько там НДС в Чехии. Но, например, если ты... как бы в зависимости от этой суммы ты платишь НДС сам, получается, ты можешь какие-то покупки для себя, для ИП, покупать без НДС. Например, тебе нужен MacBook, который вот сейчас вот чисто на интерес. Например, я зайду в чешский такой популярный магазин, Альза называется. Вот. В этой Альзе можно найти, например, какой-то MacBook Pro 18. Берем какой-нибудь такой, ну, вот за 86 тысяч крон. Это такое, наверное, не знаю, сколько это в рублях, в долларах, 86 тысяч крон. И 86 990, 87 тысяч, короче. Но если ты ИПшник, ты можешь как бы для себя купить этот ноутбук, и ты заплатишь 72 тысячи.
Ну да, уменьшение налоговой базы, это частая тема такая, да.
Ну, вот такая вот штука.
Слушай, а чтобы немножко перейти к абсолютным цифрам, а вот 1 000 000 крон в год, это вообще много, мало, каждый так зарабатывает?
1 000 000 крон в год? Я вот тебе говорил, если у тебя, типа, доход про ИП, если доход больше, чем 1 000 000 крон, то ты должен платить или не платить. 1 000 000 крон – это такой, типа, с налогами. Тебе оттуда еще надо будет налоги откинуть.
Ну, понятно, да.
1 000 000 крон, давай я открою тоже. 1 000 000 крон это много.
Угу.
Скорее всего, ну, чешские зарплаты, они очень тоже разделены. И IT, это как, не знаю, наверное, в наших странах, это немножко другой мир. Потому что ты можешь прийти работать, не знаю, продавцом, получать, например, 25 тысяч крон. И ты можешь пойти работать, я не знаю, ну, не, конечно, продавец не пойдет в программиста и сразу будет много получать. Но просто продавец получает, например, 25 тысяч крон, а программист 80. А 80 тысяч крон, ну, ты сам понимаешь, и это как бы это хорошая зарплата, 80 тысяч крон. Это я не про ИП говорю, это когда тебе, ну, у тебя ставка 80 тысяч крон.
После налогов, да?
Не-не-не, это, с этого ты еще должен еще, платить окей, налоги. Да. Потому что есть понятие грубый плат, это когда ты... То, что у тебя написано в договоре, с этих денег ты еще платишь налоги. А есть такой супер грубый плат. Это те деньги абсолютно такие, как бы, которые еще работодатель там что-то должен заплатить. Я не помню, социалку, здравотку, какие-то еще какие-то налоги. Если честно, я в бухгалтерии вообще не секу. Но есть сайт, например, Плат.cz называется. Плат.cz. И там есть... такой калькулятор на зарплаты. Вот, например, если у тебя зарплата, как я говорил, 80 тысяч крон, это вот в договоре у тебя написано, 8, это хорошая зарплата, это такая прям очень хорошая зарплата, то ты на руки будешь получать 57 900, нет, 57 100. А твоя зарплата в договоре будет 80, а работодателю ты будешь обходиться в 107. Он с твоей зарплаты еще, точнее, до твоей зарплаты, до 80 тысяч, еще заплатит 27 тысяч налогов.
Слушай, ну это, знаешь, это все реально. Это как из России не уезжал, все то же самое.
Ну, только тут видно, как налоги куда-то идут, по крайней мере.
Ну, тут можно долго разглагольствовать. Слушай, да, раз видим, куда идут налоги, давай чуть-чуть поговорим про жилье. Что там у вас с ним?
Сейчас у нас с ним проблема. Потому что, наверное, тут, как во многих странах, Airbnb подкачал. Потому что, ну, тут о двух концах палка. В общем, Airbnb, наверное, это побочный продукт этой проблемы. Но дело в том, что были ипотеки, которые давали очень хорошо. И тут, не знаю, если честно, какие там у вас процентные ставки. Но здесь, насколько я понимаю, ипотека меньше 2% годовых.
Хорошо. И...
Ну, раньше, чтобы тебе надо было получить ипотеку, ты просто приходишь, говоришь, я хочу ипотеку. Они смотрят, сколько ты там получаешь, там не было, чтобы никаких проблем, долгов, и тебе давали ипотеку. А сейчас тебе надо минимум, по-моему, 25 или 30% от первоначальной стоимости жилья тебе надо в кэше дать им. Вот, и после этого тебе дадут ипотеку. И они как бы ограничили так вот, чтобы не все хватали себе ипотеку. И вторая проблема, что мало строится жилья в Праге. Из-за того, что, ну, там, я не знаю, это уже этот, мэрия должна разбираться. Там разрешения вроде как очень медленно получаются на строительство и так далее, и тому подобное. Из-за этого мало жилья, и плюс все люди, которые набрали ипотеки до этого, они, там, не знаю, 5 квартир есть. Из-за того, что Прага популярный город, они сдают на ипотеку, и Airbnb сдают, там, зарабатывают деньги с этого. А пожить особо негде, и поэтому... Проблемно с жильем. И дорого.
Слушай, ну у нас вот вроде парни из офиса говорят, что ну, особых проблем найти квартиру, вот снять квартиру нету. То есть на рынке предложения есть.
Я не говорю, что на рынке нет предложений. Я тебе в основном про то, что это дорого очень. Это если сравнить, что было 7 лет назад и что сейчас, то это очень сильно, это подорожало где-то в 2 раза за 7 лет квартиры. И... Ну, как раз-таки вот это очень большая разница, если ты продавец, и ты хочешь снять себе квартиру, и получаешь 25 тысяч крон. Либо ты айтишник, который получает, там, я не знаю, 60 чистыми уже у него остается, и ты снимаешь квартиру за 20-ку. Это нормально.
Слушай, ну раньше и помидоры были краснее, трава зеленее, потому что я помню, что лет 5-6 назад мы там мимоходом проезжая Чехию вшестером что-то на 50 евро нас едой пытались убить. Ну, сейчас уже тоже так не получится.
Ну, по идее, это еще места знать надо.
Ну, хорошо, а давай так. Вот двухкомнатная квартира такая вот приличного вида, да? Вот если я ее хочу купить, это сколько будет стоить?
В Праге.
В Праге, да. Ну, не обязательно в центре, вообще там, вот где-то какая-то такая вот средняя двушка приличного вида. Сколько это стоит?
Ну, думаю, 1,3 миллиона+.
Ну, то есть, 3 годовых зарплаты по миллиону, если мы считаем миллион хорошей зарплаты.
Не-не-не, погоди. Чтобы тебе получить 1 миллион в год чистыми, это даже я не знаю, сколько в этот калькулятор надо вбить. Это, да, давай попробуем. Вот смотри, я вбил 150 тысяч крон. Если честно, я даже не представляю, кто может... Ну, это какой-то очень высокий менеджмент, наверное, столько получит. Ну, в общем, я не видел ни одного человека, который получает больше 100 тысяч даже. Пускай этот получает 150. У него такая зарплата. На руки он будет получать 106. И даже если ты все 106 эти тысяч зарплаты ты соберешь в кучку, то у тебя, ну, вот выйдет 1 миллион твой. Ну, это как бы, понимаешь, чем больше ты получаешь, тем больше у тебя потребности. Вот. Но, в принципе, 3 годовые зарплаты, если берем вот так вот вообще, и ты очень хорошо получаешь, то ты можешь купить себе квартиру в Праге. Mm-hmm. Не знаю, какая она будет, но я больше склоняюсь к тому, чтобы заплатить немного больше, наверное, и купить какой-нибудь дом недалеко.
Покупка квартиры, это, конечно, хорошо, но это все-таки для большинства людей фантазии. Поэтому давай обратно к съему квартиры. Ты обещал какие-то нюансы в этой истории рассказать.
Районы есть разные. Есть разные районы, есть разные же, потому что твой коллега, ну, я еще раз, твой коллега, он так идеальную очень Чехию описал, с пони, которые там кушают радугу, как, не знаю, бабочками и так далее. Ну, не все, короче, так просто. Я сейчас живу недалеко от центра, район называется Жижков. Я снимаю квартиру очень маленькую, она вот просто такая, я не знаю, сколько, 26 квадратов, наверное. И она в новом доме, и как бы если ты живешь один, тебе особо ничего не надо, то вот я снимаю ее, плачу 12 тысяч крон. И это такое вот уже как бы дешевле найти квартиру в Праге, это тяжеловато. Если ты хочешь где-то на, ну, в общем, как он говорил, квартира с паркингом, там без паркинга, это уже отдельная песня, потому что если ты паркинг, у тебя есть паркинг в доме, то ты должен где-то около 1000 крон доплачивать за этот паркинг, за парковочное место. Ты можешь ставить на улице машину. В центре есть такие модер-зоны, твой коллега тоже говорил, синие зоны, они покрашены на дороге, обведены синей краской. Туда ты машину можешь ставить только если у тебя на этой, как это, в этом районе Праги куплено разрешение. Ты не можешь, например, с одной части Праги эту вот фигню, эту бумажечку под стекло положить и парковаться в другом месте. Тебя просто штрафуют.
Но он еще говорил, что эту фигню тебе продадут только если у тебя есть гражданство.
Нет, гражданство не надо.
А, не гражданство, вру, номера чешские.
Ну, как бы да. Потому что... ну, это в центре Праги. Эти мудрые зоны, например, если ты живешь где-то не очень близко к центру, то там их нет. Там можно поставить куда угодно. Они как раз ограничивают парковку в центре, чтобы везде не ставили. Ну, ты не можешь тоже кинуть там на тротуар машину и просто уйти куда-то. Потому что тут просто тебя проедут, заберут твою машину, и потом, там, я не знаю, штраф большой дашь. Поэтому как с парковкой это, конечно, большие вопросы. Машины у меня нет, потому что в Праге машина и не нужна, собственно.
Ты тоже на велосипеде рассекаешь?
Это другой еще пункт по поводу того, что в Праге все так классно с велосипедами. Но вообще не так. Я не знаю, где твой коллега нашел везде велодорожки.
Слушай, у нас там целый офис их. Они там все говорят, что тут здорово на велосипеде. Не, не там, знаю. Все спортсмены, прям ужас.
А где офис находится?
Да, вот я тебе могу сейчас поискать на фоне пока. Ты рассказывай.
Ну, с велодорожками в Праге, в центре вообще никак. Все гоняют просто с машинами по, ну, вместе по дороге.
Не, ну ничего выделенного нету. Центр — это брусчатка, это понятно.
Ну, даже такой относительно центр. Вот там, где я живу, тут велодорожек вообще нет. Причем недавно ремонтировали дорогу, была год закрыта почти. Открыли, ограничили полосы для машин, велодорожки не появились. И может там сбоку какой-то там значок велосипеда где-то там нарисуют, но она у тебя не огорожена, не ограничена. А тут машины гоняют вообще так нормально, что тебя на капот могут посадить и прокатить. Вот. Короче, с велодорожками я просто не знаю, где он нашел. Если где-то чуть дальше, где-то на окраинах, то там, наверное, есть велодорожки. Чаще всего это не просто где-то там на дороге, что-то выделено, какие-то полосы для велосипедистов. А чаще всего это просто какая-то велодорожка такая, которая просто проложена, и ее кто-то держит в каком-то нормальном состоянии. Какие-то службы пражские. Так что велодорожки я просто не писаю. Мы, если честно, когда это вот услышали, мы так... с девушкой я слушал, переглянулись такие, и потом подумали, где же найти велодорожки-то в Праге. Так что я не знаю. А вот то, что ты скинул, это раньше, это вот Голешовица, как я понимаю, возле Лтавской. Ну, это такой отшиб. Это как раз-таки возле Альзы. Там еще Пражская Тржница, этот рынок, на котором только одни вьетнамцы сейчас живут. Если честно, это очень прикольно, когда я приехал на этот рынок не так давно. Я ходил между рядов, шел в магазин. И там вьетнамцы, они так кучкуются, прямо они, походу, там живут. У них какие-то маленькие такие вагончики, своя тусовка. Как вот, если ты смотришь какие-то фильмы там, или как блогеры ездят в Китай, mm-hmm. вот один в один. Как будто они привезли маленький Китай и живут прямо на рынке.
Ну, вот. Слушай, все, что могу сказать, что они там, реально, их там много парней у нас, которые там на велосипедах, и вот они там, да, говорят, что там на велодорожку там, ну, какие-то там вот А1, еще какие-то, они говорят мне названия периодически, что там встаешь, и там можно, не знаю, 100 километров вокруг Праги отпахать, практически с автомобилем не пересекаясь.
Смотри, потому что вот если открыть в Google картах, открыть эту вот Прагу несчастную и посмотреть... Вдоль реки, недалеко от вашего офиса, вдоль реки такие зеленые полоски. Зеленые полоски — это велодорожки. И этих зеленых полосок здесь, ну, такая, ну, не очень много. Короче, вдоль реки есть. Ты можешь вдоль реки действительно выехать и там 100 километров поливать вдоль реки. И, конечно, машину ты не встретишь, потому что это возле реки. Но по городу на велосипеде это вот такие, ну, я не знаю, довольно опасно. И велодорожек выделенных вообще нет практически. Обычная, да, если вдоль реки куда-то поехать, то без вопросов, можно и 100 километров. Я ездил с девушкой в город Карлштейн, это, наверное, километров 40. И даже до этого города нельзя просто доехать, не проехав по дороге, хоть там это как бы такая трасса уже чисто для велосипедистов, и иногда она просто выходит на дорогу, а на дороге нету никаких обозначение, что тут велосипедисты ездят или еще что-то. Просто так доехать куда-то нельзя. Ну, ты можешь просто ехать по велодорожке, она заканчивается, ну и все, чувак.
Ну, понятно. Ну, вот жаль, Андрюха не смог прийти, собирался. Я вот он бы сейчас тебе точно все рассказал. Мне-то что, я тут в Питере сижу, мне вообще не видно.
Ну, в общем, а сейчас вот еще очень стало много в центре постоянно какие-то эти войны с сегвеями. Когда-то были здесь сегвеи в центре Праги. Потом вроде как запретили сегвеи. Но из-за того, что запретили сегвеи, люди купили себе электро какие-то такие типа мотоциклов, потому что их как бы не запрещали. Начали гонять на них, а потом уже запретили и типа въезд в центр Праги для какого-то такого транспорта. А потом от этого офигели уже велосипедисты, которые как бы не при делах. А в центре Праги этих сегвейщиков было много, потому что туристов много, это был бизнес. А они все мешали, потому что они все могли просто сбить, и все, там туристы пьяные набрали сегвеев, катаются, им прикольно. Вот. И с этим сейчас... А сейчас еще очень много, если ты видел последнюю или предпоследнюю серию South Park, или, может, человек, который будет это слушать, видел, там вот в этой серии появились скутеры электрические. И вот у меня было то же самое. Я уехал домой осенью, на недели две приезжаю, и вся Прага заставлена зелеными скутерами электрическими. Ну, такими самокатами. Я тоже... Приезжаю, просто офигел, откуда они взялись. Вот недавно не было, сейчас вся Прага заставлена. И сейчас все люди гоняют... на таких электрических самокатах, и тоже под колеса там кидаются, хоть если ты пытаешься вот, ну, взять его, там написано требование, что ты обязан ездить по велодорожкам, в шлеме, там еще всякие такие требования, но всем на это плевать, все гоняют как могут.
Угу. Слушай, ну, раз мы тут заговорили про кидание под колесами, что там с медициной-то? С врачами, с ожиданием?
Смотря что. Если тебе... У меня был... Я ходил на обследование и попросил, что-то сказал, голова иногда болит. Отправили меня на компьютерную томографию. И, наверное, в апреле я записался на компьютерную томографию и на июль. Потому что нет мест. Но если, конечно, у тебя... Ну, как бы видно, что тебе не очень хорошо, и томография явно нужна, то тебе сделают ее быстро. А если ты такой говоришь, ну, так иногда поболит голова. Наверное, если ты с этим год жил, ты еще проживешь пару месяцев. И вот так отправляют. И как с врачами не все так хорошо, потому что, ну, как я говорю, ждать иногда очень долго надо. Но не все так плохо, потому что это такая, знаешь, советская школа медицинская. Они как бы нормальные. Они тебе выпишут, что надо, помогут и так далее и тому подобное. Если ты еще идешь не просто там к врачу куда-то сходить, а если у тебя есть свой врач, к которому ты приписан, потому что это как бы добровольное. У меня его не было, наверное, лет 5, а потом я на одну работу устраивался, прихожу на это вот, типа, медосмотр. Там меня доктор спрашивает, а у тебя есть твой практикующий врач? Я говорю, нету. Говорит, а хочешь, я им стану? Я говорю, хочу. Ну и все, я там прошел кучу всяких анализов, сдал, и она как бы сейчас, если какие-то у меня проблемы, я иду к ней, она знает мою историю, знает там историю моей семьи, я там порассказывал, там страховка, все дела. Ну и если какая-то проблема, она это выписывает. Еще очень прикольная штука, когда, например, если у тебя какие-нибудь проблемы с давлением, к примеру, и тебе нужны там постоянно, ты пьешь лекарства, ты можешь просто ей написать или позвонить, и она тебе на mail пришлет рецепт. Ты этот рецепт распечатаешь и идешь в аптеку. В аптеке его показываешь, и тебе чаще всего, ну, я не знаю, если честно, с чем это связано, но я за лекарства иногда вообще не плачу. Они смотрят, я плачу, у меня страховка, они говорят, окей, все, давай. Если тебе надо, короче, какие-то такие штуки, то иногда страховая очень классно помогает. Иногда она не полностью покрывает лекарства, тебе надо какую-то часть заплатить. Но это, если честно, я не знаю, с чем это связано. А по поводу всяких процедур, то все процедуры, которые я делал, а у меня всякая фигня, потому что, типа, первый осмотр, и там нога болит, туда отправим, там еще голова болит, туда отправим. Короче, везде меня поотправляли. Всякие были процедуры, нигде я не платил вообще ни копейки.
Ну, то есть это, получается, все по частной страховке, не по каким-то там государственным историям?
Государственная страховка.
А, то есть обычная, не ДМС, да?
ДМС, я не знаю, если честно, что это такое.
Добровольное медицинское страхование. Ну, то есть, когда ты в частную клинику идешь, грубо говоря.
Тут есть страховка такая ВЗП, называется. Я не помню, как там аббревиатурка-то это расшифровывается. Ну, в общем, если ты просто работаешь обычный человек, то у тебя чаще всего ВЗП вот это вот. За нее ты платишь неплохие деньги в месяц. Ну, если честно, я не знаю сколько, но, наверное, меньше, чем в Германии. Платишь ты эти деньги, и некоторые частные клиники, они просто работают с этой страховой. И это, скорее, надо смотреть на сайте частной клиники. Тут просто разные врачи работают с разными страховками. Есть врачи, которые работают с этой ВЗП, но он может работать в частной клинике. И это вообще никак не коррелируется. Вот. Потому что я ходил тоже к разным. Некоторые работают с одной страховкой, некоторые с другой. Если это в частной клинике сидит и работает с ВЗП, ну, так как бы мне все равно.
Ну, то есть можно идти как бы в государственную и все-таки медленно, но вылечат, скорее всего.
Скорее всего, да, но медленно не... Ну, я же еще раз говорю, если у тебя проблемы какие-то серьезные, там, тебе, не знаю, очень сильно сердце болит, то тебе никто не скажет, чел, вот на тебе капли, там, таблеточку под язык и вали. Тебе такое никто не скажет. Если тебе проблемы, то проблемы будут лечить. А если ты говоришь, ну, у меня там, если я там, не знаю, 5 литров пива выпью, мне там колет где-то под животом, там, снизу покалывает, ну, тогда тебе скажут, наверное, не пей пиво, попробуй, может, поможет.
Ну, да. Так, а вот то, что Андрей говорил, что там приходишь, сидишь в общей очереди там полдня.
Я не знаю, как ходит Андрей, у меня есть доктор. Но я знаю, что у этого доктора приемные дни тогда-то, такое-то время. Я прихожу к этому доктору. Иногда, вот я максимум, что сидел, это часа полтора. Это было зимой, и там еще бабок набежало каких-то, которые там сидят у них по полчаса. Ну, я посидел, пришел, все. Если Андрей ходит какую-то просто без записи, без, ну, просто куда-то там на прием к врачу, который просто принимает в это время, ну, возможно, надо будет в очереди отсидеть. Это очень какие-то такие случаи, как раз очень жалко, что нету Андрея. Вот с ним было интересно поговорить, куда он ходит. И у меня таких случаев не было. Есть такая Мотол, такая большая больница. Она просто огромная, как, я не знаю, как город. И, в общем, в этом Мотоле есть просто врачи, которые сидят в какое-то время. Из-за того, что, ну, они принимают просто. Сегодня у тебя дежурство. И там в Мотоле говорят, можно сидеть очень долго на прием. И туда приходят все, и бомжи туда приходят. Она такая самая крупная в Праге. Ну, вот самая крупная в Праге, но в Праге в каждом районе еще по несколько больниц, поменьше. И в этом моторе можно, да, наверное, так прилично посидеть. Но это скорее твои проблемы, что у тебя нет врача своего, и ты к нему не приписан. Поэтому ты приходишь и где-то сидишь, ждешь с моря погоды.
Ну, то есть это там, типа, вот, ну, для всех подряд, там, у кого страховки нет, ничего нет?
Страховки нет, это я вообще даже не знаю, если честно.
Ну, если такие, что там бомжи приходят, например, у них же, наверное, нету таких страховок.
Ну, бомжей, наверное, нет, но может из-за того, что он как раз-таки бомж, к ним какое-то особое, что-то к ним применяется другое. Если ты студент, то у тебя не может быть страховки, ты не можешь продлить визу, если у тебя нет страховки. Если ты работаешь, то у тебя спрашивают, у тебя есть страховка? Ты говоришь, нету. Окей, будет. И тебе делают страховку. Нельзя просто в Чехии работать, жить и не иметь страховки. Ты не можешь просто прийти к работодателю и говорить, чувак, мне не нужна страховка. Все, давай как-то без страховки. Ну, наверное, такое можно, ты будешь нелегально работать. У тебя должна быть страховка.
Отлично. Во, слушай, как раз тут Андрей ожил. Сейчас я его, давай через минутку буквально зацеплю к нам, и как раз тогда поговорим про велики, про медицину. Отлично. Что, дорогие слушатели, к нам в наш подкаст, наше интервью вдруг ворвался герой предыдущего выпуска Андрей Дмитриев. Привет, Андрюш.
Привет.
Ну что ж, тут как раз к тебе возникло несколько вопросов. И вопрос номер раз. Вот Михаил утверждает, что врешь ты все, и в Праге негде на велосипеде ездить.
Не-не-не, погоди. Не все так просто. Я говорю, что в Праге можно ездить на велосипедах вдоль реки, например. Или если тебе не влом и не страшно, и ты умеешь ездить на велосипеде по дорогам с машинами, и тебе, кстати, если ты хочешь проехать через центр, тебе не болит задница на брусчатке дергаться, если у тебя не такой велосипед-боншейкер, то, наверное, ты можешь ездить. А того, что в Праге везде велодорожки, ну, я... Это вот в Праге точно нету везде велодорожек, и скорее это исключение, если есть велодорожка в Праге.
Вот здесь соглашусь и не соглашусь одновременно. Почему? Не соглашусь, потому что, да, я занимаюсь все-таки велоспортом больше, да, чем просто катанием. Из-за этого я могу ездить по дорогам общественным, где ездит транспорт. Вот. Но я также контактирую сейчас очень плотно с Прагой на Коле, да, организацией. Вот, которые, собственно говоря, занимаются разметкой велодорожек и прочей велоинфраструктурой. Ну, собственно говоря, они акции там всякие разные устраивали, когда вот центр хотели перекрыть. Ну, правда, сейчас перекрыли по каким-то часам, чтобы на велосипеде там нельзя было ездить. Вот, но не суть. Значит, сейчас я нахожусь в офисе, да, и это Артген, это, собственно говоря, ну... Прямо скажем, кругом здесь достаточно оживленное движение. И вот буквально мы написали бумагу о том, что перекрыта велодорожка вдоль Лтавы. И это было 3 месяца назад. Что нельзя было по выделенной велодорожке, потому что там строительство какое-то идет под мостом. Вот. И сейчас все разметили. Прям около меня перед офисом разметили по проезжей части, конечно. Но, тем не менее, выделенная полоса для велосипедов, она есть. А также по, собственно говоря, для справки я могу скинуть там интересующимся свою тепловую карту, где я езжу, да? Вот. У меня покрыта практически вся Прага, где был, практически все районы. Да, центр, который исторический центр, это брусчатка, это достаточно тяжело на шоссейном велосипеде, но... Совершенно не тяжело, например, на той же самой Риколе, которая даже по мультиспорт-карте можно брать. Вот. Я вот сейчас с работы поеду, кстати, на Риколе как раз.
Так, подождите, можно не для местных? Что это, за
это
Рикола? Уже,
это внутрики такие пошли просто, как я понимаю.
Да, окей. То есть, грубо говоря, здесь есть байк-шаринг. Вот. То есть ты в определенных местах можешь просто взять, ну, то есть качаешь приложение на мобильный телефон, и по этому приложению можешь находить байки в помеченных местах. Вот. Это покрытие центр Праги и небольшие кусочки в других районах. Но так вообще это больше для такого сделано, для туристов и Карлина, вот офисные тут здания. То есть что это значит? Это значит, что ты не сел на велосипед в определенном месте, доехал до определенного места и поставил. Нет, это не так. То есть ты находишься в каком-то районе, в этом районе ты можешь взять велосипед, найдя его по приложению, и поехать куда хочешь. Вот, платишь там, по-моему, такой же проезд, как стоимость как на общественном транспорте. Вот, то есть полчаса там, по-моему, как раз...
15 минут бесплатно.
15 минут бесплатно, да. Вот, но я по мультиспорт езжу, поэтому я там в ценах не очень ориентируюсь.
Вот сейчас стоит еще сказать, что только мультиспорт.
Ага, да-да-да, хорошо, я просто сейчас дорасскажу про реколу. И, значит, просто доезжаю. Вот, например, я сейчас выйду из офиса, у меня перед офисом стоят парочку розовых велосипедов, я сяду на этот велосипед и доеду до дома. И около дома просто брошу, потому что у меня дом в розовой области, где покрытие есть. И просто около дома этот велосипед оставлю. Вот. И собственно говоря, на этом мое общение с реколой закончено. Вот, мультиспорт-карт. Мультиспорт-карт — это бонус, который можешь сам приобрести, может работодатель это предоставить, нам предоставляет ВИМ, да, то есть оплачивает. Для жены там 50% оплачивает для семьи мультиспорт-карта. Эта карта позволяет пользоваться фитнес-клубами, которые есть в списке, там достаточно большой список, не все, понятно, не все, то есть есть клубы, которые там не зарегистрированы в этой программе мультиспорта, но очень большое покрытие, куда ты можешь приходить один раз в неделю, вот один раз в день.
Не фитнес, там вообще на самом деле целый спектр услуг. Бассейны, всякие фитнесы, йога,
верно, сауны,
и стрельбища даже какие-то есть, сауны, да-да-да. Много всего.
Ну вот у меня напротив еще есть теннисный центр, то есть я могу прийти и там полтора часа играть в теннис тоже по этой мультиспорт-карте. Вот, но это одна активность в день. Что значит? То есть если я воспользовался мультиспорт-картой, проехал на реколе, да, вот, то я не могу прийти и воспользоваться там сауной, например, в этот день. Потому что это единая база. Я видел, что во многих местах просто не вбивают эту вещь. И ты там можешь там за день прийти 30 раз. Но это такие, как бы, неофициальные вещи. Но официально то, что ты можешь одной активностью воспользоваться за день. Вот. И, ну, достаточно удобная вещь. Но я использую практически как только... Вот, как рекола, и в теннис поиграть иногда там с женой ходим. Вот. Что еще? Все-таки велодорожки. Просто есть разная терминология, да? Например, я называю велодорожкой, это не там, где ты, вот как вдоль Тавы, да, А1, А2. Это понятно, это самые используемые велодорожки с плоским рельефом, с хорошим покрытием, с отдельными выделенными полосами, где не ездят машины. Ну, например, на самом деле по А2 доступ к машинам есть, машины могут там проехать, но это исключение, а не правило. Вот, так это выделенная велодорожка. Я называю все-таки велодорожками, это места, отмеченные на проезжей части для велосипедистов.
Вот. То, что я скинул, это так и есть. Заштрихованные, которые с
да,
такими...
Да, это заштрихованное, это как раз пересечение с автомобильным транспортом. Ну, то есть мой кейс в чем? Мое утверждение заключается в следующем, что я могу из точки А доехать в точку Б просто любую в Праге. То есть я могу... Ну, мне надо сюда. Тем более сейчас я курьерством подрабатываю, вот, на велосипеде. Вот, есть
неплохой профит, наверное.
Хобби у меня. Ну, это в виде хобби, в виде тренировок. 10 килограмм за спину книг и погнал. Детские книги развожу. Значит, и проблем у меня не возникало с перемещением. Потому что... И у меня, опять же, оговорюсь, у меня сравнение сейчас, например, не с Берлином. Где в Берлине я могу вообще, говорю, просто сесть на велосипед, отпустить руки от руля и доехать куда угодно. Да. Это можно. То есть тут такого не будет, тут такого нет. Это факт. Но я сравниваю с Питером, например. Питер, причем, достаточно, ну как сказать, достаточно с хорошими дорогами. Ну, условно назовем это хорошие дороги и широкие дороги. Но там проблем очень много для того, чтобы доехать куда-то. Хотя бы тот же самый Кронштадт взять, да? То есть я в Кронштадт не доеду. Ну, потому что я буду либо нарушать по КАДу, да? Вот, либо буду ехать по технической дороге, где иногда и человек не может поместиться между. Здесь таких мест нет. Здесь я могу проехать, здесь будут отмечены. То есть тут будут на проезжей части отмечено, где я могу ехать, где я имею право, скажем так, находиться.
Как к этому праву относятся автомобилисты?
К этому праву относятся... Вот у меня проблем не возникало. У меня был момент, когда я нарушил правила, когда я врезался в машину, да, и когда он выезжал из поворота, я... Причем у меня стоял знак «Уступи дорогу», я был неправ, я врезался, да, мы вызвали полицию, но там... Не было такого, то есть вот, если бы случилось такое в Питере, я бы был неравноправный участник ДТП. У меня были бы просто проблемы характера, скажем, ты кто такой вообще? Тут не было такого, то есть тут я рассматривался как отдельный вид транспорта, который нарушил правила, и все по правилам, я заплатил штрафы нужные, и все сделал, как должно быть. И мне никто слова не сказал, что ты тут свое железо на своем двухколесном едешь, что нищеброд, купи машину. Тут с таким я не сталкивался. Хотя, говорю, езжу, ну, на данный момент вот у меня 15 тысяч километров, да, за год. Я 16 тысяч километров проехал за год. Вот, то есть получается, что я в день достаточно много, ну, то есть каждый день практически проезжаю, да, какое-то расстояние. И это расстояние не только от работы до дома, я все время, потому что у меня от работы до дома 6 километров. То есть это, ну, не наездишь столько. Вот. И мое именно утверждение, что я могу проехать везде. Велоинфраструктура развита ровно настолько, чтобы... Я был равноправным участником движения.
Я скорее про то, что если какая-то девочка, которая приехала и думает, что здесь будет как в Амстердаме или в Берлине, то, я думаю, эта девочка не стоит ездить. Потому
конечно,
что нет. Реально, если ты откроешь карту, там есть все велодорожки, на которых, ну, которые как бы обозначены как велодорожки, которые прямо на асфальте там нарисовано. И их на самом деле не так, что прям очень много. И просто так взять велосипед в Праге и уехать куда-то в закат, ну, это, наверное, только вдоль Волтавы будет оптимальный вариант, а в других местах я бы сильно не совался, если опыта мало.
Да, так я еще утверждаю то, что это не позволит рельеф просто-напросто.
Ну, да, ну, если ты проехал 15 тысяч километров за год, то, наверное, уже можно на любом ездить. Ну, Прага, конечно, такая, она...
Да, то есть Прага просто изначально не для матрасного катания, то есть, скажем так. То есть матрасное катание — это вот, да, вдоль Тавы. Как транспорт, просто надеть пиджачок, ну вот говорю, опять же, я сравниваю с Берлином, да, потому что, ну, часто туда езжу. Вот, Берлин — это велосипедный город, да, то есть ты когда вышел в пиджаке, в ботиночках, да, сел, уехал и доехал до нужного места, не вспотев, нет, такого нет вообще. Ты просто этого физически не можешь сделать из-за того, что ты просто умрешь в какую-нибудь гору. И твой пиджак будет чем-то таким очень страшным и вонючим после этого. Еще в защиту последнее, то есть, ну, буквально там минутку. Я вожу ребенка в садик на велосипеде. Причем, ну, то есть у меня прицеп к велосипеду.
Видел, да, знаю.
И, значит, взять Питер я бы не смог проехать. Взять тот же самый даже Рим я бы не смог проехать. Почему? Потому что просто нет съездов. То есть я просто не могу в тех местах, где нужно заехать с возиком, да, то есть заехать, скажем, даже на тротуар какой-нибудь, то, чтобы просто выгрузить ребенка, то я просто этого не смогу сделать. Съездов нигде нет. По ребрике там в 2 метра, да, то есть которые там только прыгая ты можешь туда забраться. Вот. Здесь я могу везде заехать.
Ну, это я не называю велоинфраструктурой, это, наверное, скорее о другом. Тут у меня люди, которые знакомые приезжали в Прагу, они говорят, а почему в Праге столько людей, там, не знаю, со сломанными ногами, например, ходят там, или с руками. Тут просто дело в том, что здесь ну, или бабушки, не знаю, люди, которые живут в Праге, наверное, замечают, бабушки ходят с такой вот, я не знаю, они опираются спереди, такая катается на колесиках такая вот штука. И они очень медленно ходят. Но они и вот эти люди со сломанными там какими-то ногами, они на улице везде гоняют из-за того, что тебе не в лом выйти, ты можешь нормально дойти в магазин, потому что нету высоких бордюров, потому что всех углах дороги, ну, бордюры, они сами по себе высокие, если они где-то по центру идут, они в бампер машины почти доходят, но где-то в углах дороги, на перекрестках, они просто в ноль практически уходят с дорогой, и поэтому, если ты едешь на велосипеде, ты нормально на углу дороги съедешь, заедешь, эти бабушки, которые там чуть идут, я не знаю, как это, колясочками с какими-то, они нормально могут зайти, и это скорее плюс в целом как бы к Плюс,
да, 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 это вообще о том, что я говорил, что, например, с коляской, да, я могу просто гулять свободно, не прыгая там где-то, не таская ее там как-нибудь, как я в Париже вот так вот. Вот я провел, прогулка в Париже была такая, что я на плечо такой закинул коляску и погнал. Ну да, есть такая вещь. Вот, да, давайте сойдемся, подытожим просто. Я все-таки занимаюсь, ну, во всяком случае, как я считаю, что я занимаюсь шоссейным велоспортом и занимаюсь именно спортом. И для меня велосипед — это спорт, а не транспорт. Хотя до работы я доезжаю на велосипеде. Но в первую очередь это для меня спорт, и поэтому это рельеф, это возможность все-таки ехать по дорогам, где есть хоть какая-то разметка для велосипеда, и где уважительно относятся ко мне как к виду транспорта.
Отлично. Тогда закрываем колесную тему. И, Миша, значит, если я правильно запомнил твой посыл, ты, значит, ходил в государственные, назовем это там, поликлиники, больницы, там тебе дали личного врача, у которого было свое расписание, и ты там всегда попадал плюс-минус без очереди, да?
Это было... Так, по врачам я ходил мало. Пару раз я ходил к врачу, когда у меня его не было практического лекаря. Это, короче, практикующий врач. У меня его не было, просто ходил, и это тогда было нормально, и, ну, я сидел в очереди. Потом я когда-то пришел в частную, нет, это, наверное, государственная какая-то поликлиника, к врачу. А у этого врача был договор с фирмой, в которой я собирался работать, и я должен был пройти комиссию. И кроме комиссии, врач еще предложил свои услуги мне, как врача практикующего. Я согласился, и это, я не знаю, это частный врач, но это он сидит в поликлинике. Тут, кстати, такое есть, что ты просто там, типа, врач, короче... У него есть какие-то договора с другими там поликлиниками, врачами или еще чем-то, и он просто там сидит. Я пришел к этому врачу, это не какая-то частная клиника, это вот это просто в каком-то здании на Дэвидской, просто обычное здание, в котором много врачей сидят, это какая-то, наверное, это какая-то поликлиника. Я пришел к этому врачу, и она меня записала, провела назначила кучу анализов. Я к этой женщине хожу уже третий год, наверное. Она знает все мои нюансы, проблемы и так далее и тому подобное.
Вот, Андрей, и поэтому был вопрос к тебе. Где же ты нашел там безумные очереди-то?
Ну, во-первых, это травматология была. Так, давайте вспомним, точно ли я сказал про безумные очереди?
Ты говорил, да, что приходишь с ребенком, и там вообще ни на что не важно, если вот не умираешь, да, в ближайшие 5 минут,
да,
сиди.
Да, это все-таки кейс, который сейчас опять повторился, потому что... травматологию приходится сейчас обращаться, ребенок растет. Просто сейчас скажу. Обычная государственная поликлиника – это больница, на самом деле. Больница с травматологией, где, собственно говоря, наша задача – приехать, да, и получить направление на рентген.
А что за больница?
Так, сейчас не буду я врать. Сейчас.
Где хоть находится?
Хороший вопрос. Давайте, могу скинуть? Потом просто вот тут я у жены должен уточнить, потому что я-то адреса вообще не запоминаю.
А метро там какое-то было?
Ну, мы на машине ездили, поэтому какой там.
Это не Мотол был случайно?
Мотол, кстати, может быть.
Огромный город на окраине такой прям. Мне чем-то эти вот расположения на Umbrella напоминали. Вот это вот из Resident Evil. Такое.
Слушай, на самом деле сама больница выглядит каким образом? Ты приезжаешь, это огромная территория. Просто огромная, с невероятным количеством корпусов. И с навигацией, прямо скажем, ну как... Там.
Это в больнице? Нет? Это там в больнице, когда ты заходишь, когда на полу такая зеленая стрелка в одно место уходит. Там,
да,
не знаю, красная в другую.
Да.
Это
да,
как
да,
раз таки, вот я недавно про этот Мотол уже и говорил. В общем, я предположил, что, скорее всего, это был Мотол. Все сошлось.
Оно. Вот, и там просто получилось, что, ну, реально достаточно много людей. Я даже не так. Нет, немного людей. А работа регистратуры, вот, очень была похожа на нашу отечественную работу регистратуры. Вот. Разве что просто это было без... какого-то хамства, да, вот, но, тем не менее, с таким допросом нормальным, потому что у меня у жены нет ОМС, да, как здесь называется точно, когда у тебя обязательное страхование?
Это ВЗП, которое, типа, страховка?
Да, 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 Вот. Ну, то есть вот из зеленой карточки.
Да.
Которые, вот. Она у меня есть, а у жены нет, у нее есть ДМС.
А ДМС это что?
ДМС это как раз вот дополнительное медицинское страхование, коммерческое.
Типа,
вот.
Ну, окей, понял.
Вот. Ну, то есть я говорю, я просто в терминах чешских, наверное, не очень просто ориентируюсь.
Ну, у нее просто частная страховка.
Да, 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 да. Вот. И, собственно говоря, ну, отчитала, так сказать, вы живете в Чехии и не имеете ОМС, там, ну, то есть вы там вообще, то есть вот так вот нехорошо делать, мы такие, окей, окей, мы там разумим, тому подобное. Вот. Ну, так подотчитала. И, понимаешь, она нас отчитывает, а сзади четыре человека стоят. И она вот, и мы такие думаем, ну, наверное, мы вот такие просто нехорошие русские там пришли, вот у нас все плохо. Ну, на самом деле, подошел еще следующий чел, она там у него что-то нашла, какие-то там косячки, и вот.
И, наверное, стоит заметить, что, скорее всего, это была регистратура для иностранцев.
Не-не-не, нет, это регистратура общая, то есть там не было какой-то...
Там была, там, кстати, из-за того, что это огромная такая штука, там у них есть отдельная регистратура для иностранцев. А-а-а, именно из-за того, что это такая огромная штука. Это совсем рядом, там за углом. А, в этой регистратуре для иностранцев говорят на разных языках, какие надо. А, там есть отдельная касса, потому что если ты иностранец, может, у тебя какие-то косяки будут. Там в этом плане, там еще для детей отдельно есть. То есть... А по поводу чехов и, ну, как бы, я не хочу защищать, но, как бы, это травматология. Я в травматологию, слава богу, не обращался. Потому что я, если у меня словно нога, я же не буду ждать там два дня, чтобы сходить к моему врачу, и она меня отправит на рентген. Это как бы смысла нет.
Конечно.
Может, ну, я не знаю просто, что в этом случае, но в медицинских всяких учреждениях, если повезет во всяких таких еще столовках чешских, то там, да, такие бывают, работают бабени прям, которые такие прям заправские, короче, как у нас, еще можно встретить. В Чехии как бы такого хватает, но они чаще всего довольно вежливы и...
Да-да-да, это все в очень вежливой манере, это правда. Просто тут, говорю, другой момент, что именно вот как это, как сказать, неторопливость, что ли, то есть тебе человек начинает объяснять такие вещи, которые вот сейчас, казалось бы, ну, не совсем нужно делать. И вот я часто хожу в Биллу закупаться, и там вот на кассе примерно такая же ситуация. Кассир может начать разговаривать с покупателем с огромной очереди, и будет спокойно размеренный разговор. И это нормально. Я вообще нисколько не говорю, что это плохо. Просто это для меня непривычно. Вот в чем дело. Вот,
ну, у меня, например, такое тоже залит, но ну, я просто представлял, когда я слышал о проблемах в поликлинике, я представлял что-то там архи просто такое, а, ну, я представлял, что это было хуже.
Не-не-не, мне кажется, что я не говорил таких вещей в интервью, и, может быть, неправильно поняли, что что-то очень плохо. Нет, я считаю, что просто на самом деле... Само понятие... Вот, опять же, я, наверное, сказал то, что вот у меня у ребенка температура, да? Скажем, 37, ну, там, с копейками. Мы звоним, говорим, что а можно вызвать доктора, там, вот, чтобы пришел, осмотрел. Нам говорят, ну, ребята, а вы чего, ног рук нет? Вы не можете приехать? Вот, приезжайте. Вот, это вот прям... И я такой думаю, а что, у меня рук-ног нет, что ли? Что, у меня там реально ребенок совсем? Вот. Они говорят, что если ребенок чувствует себя хорошо, дайте сейчас детский нурофен, руки в ноги и приезжайте к нам. И все будет нормально. И я подумал, что а почему нет? Ну, то есть, почему нет? Это нормально.
Ну, я считаю, что да. Мне кажется, что в каких-то таких случаях это у нас народ довольно разбалован.
Да.
В Чехии в этом плане нормально, и тут, ну, такие, если у тебя какие-то проблемы, так, ну, тут особо, наверное, в общем, самому надо решать, чаще всего крутиться как-то, вот, ну, то, что чехи такие медленные в этом плане, это да.
Вот, и просто вот и тут вообще без претензий, просто говорю, очень, опять же, из-за того, что мы еще беременность жены вели в Питере, да, вот, и, а тут сюда, когда переехали несколько моих коллег, у них жены были беременны, и здесь беременность вели, и, ну, мы так общались просто, как это все происходит, ну, в общем, это, конечно, небо и земля, просто в Питере, да и вообще, собственно говоря, в России там, паника по любому поводу, и я даже не знаю, хорошо это, хорошо ли это, чуть что сразу же на сохранение, чуть что сразу же какие-нибудь укольчики там и тому подобное, и в общем-то, мне кажется, это какое-то вмешательство даже в естественный процесс.
Да, можно проверить, кстати, интересно, если, то я думаю, как это, Международная организация здравоохранения публикует отчет о детской смертности?
Да-да-да.
Где ниже, где выше, можно знать. Ну, я не считаю, что в Чехии это большая проблема, как-то все живут. И самое главное, вот как ты говорил, что они, по поводу того, как они относятся к детям, они постоянно детей берут, если ты идешь в бар, например, а у тебя ребенку пару лет, то в баре ребенок будет сидеть рядом там нормально, и они все дети в бар, там, если ты едешь куда-то, ребенка с собой. Постоянно, если вот велосипеды, даже если это не велодорожка, то они любят ездить, я не знаю, как это называется, такой пластмассовый багажник такой сзади вешается.
Там
ребенок болтается, он там, откинувшись, уже спит как-то там просто на этом багажнике нормально. И вот они километров едут по велодорожке с ребенком, который сзади болтается, уже уснул, ставят велик, потом два пива выпивают, едут дальше. И как бы, и я не считаю, что какие-то есть с этим, потому что, ну, одно дело... Ну, просто, по-моему, просто делают так все. Это не выделяется на фоне всех, если ты это видишь постоянно. И с этим нет проблем. Потому что так делают все, к этому все привыкли, все это понимают.
Проблемы возникают собственно говоря, мы с женой, когда попали первый раз на детскую площадку, это был... Когда она мне приехала? Она мне приехала в сентябре, в конце сентября, то есть это был... Октябрь, да? То есть что такое октябрь для человека, который приехал из Питера? Это осень, когда уже холодно, когда должна быть шапка на голове в любом случае. В любом случае уже все. Осенняя форма одежды, неважно. И значит, мы одеваемся на детскую площадку, понятно, ребенку шапку на голову, посмотрели на градусники, ой, на градусники 18. Ну давай, ладно, тоненькую шапочку наденем, давай вот тоненькую, ну шапочку надо, короче. Выходим и видим такую картину. У нас детская площадка с бассейном рядом. И дети плещутся в бассейне.
Разрыв шаблона.
И мы такие, просто молча такие, что будем делать? А Варя тоже хочет.
Надо снять шапочку.
Варя такая, видит, я такой просто, да, я такой, да, я такой, может быть, снимем шапочку.
Резиновую наденьте.
Да-да-да. А Варя такая, я типа тоже там, ну, то есть тоже туда хочу. Мы такие, не-не, давай, ладно, в другую сторону. И, значит, мы так сторонились, и все время нам, ну, вообще просто вот это никак не могли понять, как может мама прийти на детскую площадку, закинуть двухлетнего ребенка в песочницу, он там просто землю носом роет, она сидит, разговаривает со своей подругой. Мы такие, а как же, что это такое?
Ну, это не только в Чехии, мне кажется, что это вообще западные...
Это вообще в Европе, в принципе, то есть мы куда приезжали, это вообще... И это абсолютно нормально. Это вообще, то есть это настолько сейчас у меня, ну, то есть я вполне себе, я сейчас прихожу с Варей, тоже она там полезла куда-нибудь там, да, она там, я не даю ей, чтобы она там песком кого-нибудь кидалась, да, чтобы в глаза попадалось все. Но если она там сидит в песке, роется там, зарывается там, вообще хочет снять ботинки и походить босиком, да, пожалуйста. То есть, но вот этот момент... Когда мы только-только приехали, мы просто, ну, вообще не могли понять, как. А вот рядом порукашка у нас, и там бар такой злачный, хороший вообще, то есть там ребятки все время приходят пивка попить крепко, рок-музыку послушать. И, значит, мы идем там 9 часов вечера, да, как раз там разогрев хороший, там музычка бомбит. Вот, и видим, да, маленькие дети бегают там, причем бегают с большими какими-то собаками там, короче, говоря, потому что там люди приходят.
Чешские собаки — это отдельная песня.
Да. Вот, мы такие, что тут делают дети, когда тут взрослые пьют? Вот, и, ну, это на самом деле у нас в головах, то есть у нас есть какие-то шаблоны, которые, То есть непонятно, что ребенок не узнает, что алкоголь пьют?
Стоит еще отметить, как пьют чехи. Тут много чего.
Смотрите, раз мы заговорили про шаблоны, давайте все-таки опять вспомним этот миф про ленивых чехов. Вот Андрей тогда сказал, что доставка там и все такое у них дико страдает, но на выходных вот они вообще уматывают там за город отдыхать. Миша, твоя это вот версия этой истории.
Я согласен, но я по поводу доставок, какие у тебя были проблемы с доставками?
Ну вот, я жду, да. В общем, я упал на велосипеде и погнул петух на своем веле и заказал. Значит, наличие...
Подожди, подожди, давай сначала поясним на всякий случай. Петух — это деталь велосипеда, вы не подумайте.
Да-да-да, погнул петух, я все-таки у велосипеда, да. Да, значит, это маленькая алюминиевая штучка, которая есть в наличии там более 10 штук. Думаю, есть доставка. Не поеду туда, в магаз. Тем более, плохо скорости переключается. Думаю, привезут, я поставлю, и уже там можно.
Это в Праге было?
О, да-да-да, это в Праге. Это вот я в Колошоп заказал в магазине. Ну, в общем, когда я заказал это на прошлой неделе, в среду. Мне привезли сегодня, а начали везти с понедельника. Приходит смс-ка. В такое-то время мы будем у вас. У меня домашний адрес указан. И это время 12 часов дня. Я, ребят, ну как? Я им отписываюсь, говорю, что нет, у меня там не будет 12. Окей. Что происходит? Мне приходит смс-ка. Мы вас ждали, вас не было. Круто, ребята.
Но погоди. Я в защиту чехов встану немного. Во-первых, если это Прага, она не такая большая, как Москва или Питер, наверное, можно было съездить там на общественном.
Конечно, да, конечно.
Другая вещь, что доставка была чем? Курьер или почта?
Курьер.
Но вообще, ну да, как бы доставка, если домашний адрес, то... Вообще тут, конечно, много вариантов, наверное, проще бы надо было рабочий, наверное, указать, они бы работали, привезли.
Да, рабочий, конечно.
Но... Но по Праге, потому что, наверное, это все просто работает так. Они целый день, один день гоняют, собирают все эти покупки, заводят в логистический центр, который не в Праге, там они обрабатывают то, что в Праге надо везти. И как бы, ну, в принципе, с понедельника по четверг везти, наверное, долговато все-таки. Но, наверное, это, мне кажется, такое себе, ну... Не такая
да
большая.
Нет, да нет, это вообще, говорю, не проблема. И меня это никак не... Просто это момент, который меня лично забавляет. Меня именно забавляет, как я в Икее недавно заказывал матрас. Мы приехали, в машину не влез матрас. Окей, да закажем. Привезите к нам. Договорились на утро субботы на 10 утра. Я иду гулять с собакой в 8 утра. Иду, значит, ухожу уже практически в парк, и смотрю, машина Икеи приезжает. Я такой, 8 метров. Я такой думаю, так, ну не можешь же ко мне, мне в 10 приезжает. Я такой, ладно, пойду с собакой. Вот, ну, смотрю, такой, блин, телефон не взял. Может, это реально ко мне, фиг знает. Возвращаюсь, вот, а ребята начинают уже разворачиваться, уезжать. Я такой просто машу руками, там, пощекайте, вот, короче... останавливаются. Я ему говорю, там под капличкой 9, они такие, а ну... Я так... не понял. А они, понимаешь, для них... А мы вам смс-ку отправили в полвосьмого, что мы приедем пораньше чуть-чуть. Ты понимаешь? То есть, ты понимаешь просто... То есть, это момент как такой... ну ладно, что ты там...
Ну, это почти как с детьми. В этом плане я, ну, у меня такого не было, вот с Икеей, по крайней мере, но бывало, я иногда, например, заказываю еду из Теска. Ну, чтобы они привозили.
А, ну я Роглиц за это заказываю.
Ну, если надо там, например, ездить, если машины нет, и надо там привезти на пару тысяч крон много чего-то купить раз в неделю или две, то гораздо логичнее это все заказать где-то. И вот, иногда, например, там окно выбираешь, не знаю, с 8 вечера до 10, ну и они в 6 приезжают.
Да.
А
да,
ты такой,
вот
ну,
именно...
как бы, ну, они, ну, в общем, мне кажется, что это тоже такая, немножко мы не привыкли, а они как бы в этом-то все, и, ну, а почему нет? Они, может, они думают, что это еще круче, потому что раньше приехали.
Это верно, на самом деле, правда. А самое главное, что в общении, когда ты с человеком общаешься, то есть, вот, знаешь, как в России, когда косячат, да, вот, то там пытается оправдываться, пытается либо вообще с наездом что-нибудь делать, да мы там для вас там что-нибудь. А тут, ну, ты понимаешь, как бы, что человек вообще из лучших побуждений делает это. И когда, то есть вроде бы как пытаешься там какое-то недовольство, может быть, даже высказать, но понимаешь, что тут стена, не, то есть между нами просто барьер непонимания, то есть он просто не понимает, ну, чувак, я же тебе привез товар-то, что ты переживаешь-то?
Да-да-да, и, ну, чтобы уже, наверное, тоже долго мусолим, когда-то, я, наверное, уже просто некоторые такие моменты, вот ты сейчас говоришь, я просто их уже, наверное, особо так и не воспринимаю, потому что...
Это правда.
У меня, вот я недавно купил какую-то штуку себе на Аукра, ну, может, ты слышал, знаешь, это такой типа чешский eBay, короче, купил на Аукра и указал адрес доставки. Она перепутала тот адрес, который у меня был записан, с адресом, ну, адрес доставки, в общем, не тот записала. И отправила эту фигню. Я говорю, а что там с посылкой? Она такая, ой, бла-бла-бла, там такая большая переписка. Ну и, короче, я особо даже не обижаюсь на эту женщину, которая Но она написала, что это... Я написал, наверное, Аукра перепутала. Она говорит, не-не-не, это моя ошибка. Там, ну, я думаю, ну ладно, твоя ошибка, ну и все. Но я особо не переживаю, потому что думаю, а что с этим? Или вот вчера в обеденный... Ну, я на Карлине работаю. И в обеденное время там все, весь планктон выплывает, и очень много как бы народу. И я стоял в одно место, хотел купить еду. И стоял в очереди, чтобы там, ну, в общем, стоял в очереди. Минут 15, наверное, простоял, до меня очередь доходит, подхожу. Женщина так говорит, извините, мы не принимаем заказ, у нас на кухне не успеваем.
Да,
я говорю, а можете как бы раньше сказать или что? Потому что я уже 15 минут стою. И она такая, у нее на лице такой, типа, блин, а что, можно было такое?
Это что, сложно, что ли?
Да-да, это вообще, это реально классический просто...
Ну, это уже фишечки чехов. Или, например, что меня злит, наверное, вот чаще всего, это как они все, вот заходишь в метро, и они все кучкуются возле дверей. И вот выйти куда-то, знаешь, зайти в салон, там дальше пройти в этот вагон, вообще не резон. Если ему надо ехать там через 10 станций, ну просто сбоку стоит такой возле двери, и все. Еще одна дама с одной стороны двери станет боком, другая с другой, еще с чемоданом, например. И ждут пока такие, типа, а что вы не выходите там? Ну и все тусуются рядом, я это вообще не понимаю. Вот некоторые такие моменты в чехах очень сильно бесят. А по поводу спорта, это да, все постоянно, вот у девушки случай был, они куда-то там ездили с фирмой, и у нее спросили, а что ты кроссовки одела? Ездили в горы, ну не в горы прям лазить, не хайкинг какой-то там по горам или трекинг, просто ездили ну, на Шумаву, там просто небольшие горы, и немножко там по какой-то дорожке надо было пройти. И у нее спрашивают, слушай, а что ты кроссовки одела? Она такая, ну, а что? А у них просто у всех есть обувь для гор, обувь для воды, для плавания. Ну, для плавания, когда ты сплавляешься по реке, потому что там такие, как, типа, такие тапочки, как вот, чтобы на коралл не наступить, или на морского ежа какая-то такая ерунда. Для хайкинга обувь, для там еще чего-то. И там на футбол ходят, и там велосипед у каждого практически. И вот у них нормальная тема там проехать на велосипеде. Я не знаю, каких-нибудь 10 километров, 15, потом просто взять и накатить пиваса, и потом поехать обратно. И, ну, все как бы стараются куда-то выдвигаться, и в выходные просто Прага, ну, не пустеет, конечно, но все стараются куда-то поехать, потому что совсем рядом с Прагой, буквально в часе езды, там какие-нибудь Праховские скалы. Или там немножко дальше поехал, там на Снежку съездить, это самая высокая гора в Чехии. Или там еще куда-то. И постоянно все просто стараются куда-то выехать из-за того, что все рядом есть, а в Праге как бы, ну, а что если останется в Праге, он просто побухает пиваса. Ну, а стоит отметить им должное, что на этой Снежке пивас тоже можно неплохо выпить, и они так и делают. Просто днем гуляешь, а вечером...
Да-да.
То есть и сплошной спорт.
Я на Снежку ездил как раз с ребятами и чехами в клубе, в котором сейчас тренируюсь. Вот. И я был, конечно, очень сильно поражен, когда мы там проехали 200 с фигом километров и потом еще в гору забрались. Вот. И значит, они такие наверху, ну что там, давайте по пиву там потом вниз. Я такой, чего? По пиву? Мы же как бы... вроде спортивная активность, там все дела. Они такие, не, ну у нас все, основная тренировка закончилась, это по пиву, может, что, пиво это не алкоголь. Вот. Ну ладно, короче. Вот. И по пиву у них оказалось, они там по три кружки выпили, я там одну высадил, короче, чувствую, что я уже не уже как бы так, поплывший немного. Они такие, ну ладно, поехали. Прыгнули на велосипеды, я там просто погибал с горы ехать. Вот ну,
практики
нормально.
У тебя мало, потому что...
Да,
такой...
да, 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 да. Это просто нормальное дело поехать на тренировку. То есть еду в тренировку, останавливаюсь. Либо малиновку заказать, это когда, знаешь, когда вообще такая тренировка просто вот, ну прям вот, чтобы... А если восстановительная тренировка, тогда, тогда давай этот, по кружечке пивка и нормально поедем дальше. Это да, конечно, меня все время поражало. Я говорю, ребят, вы что творите-то?
Слушайте, мы как раз и подошли к теме еды. Вот Андрей, собственно, через 3 года распробовал традиционную чешскую, а спустя 7 лет что происходит?
Ну, ты тоже ешь традиционную чешскую иногда, иногда не ешь. Тут тоже вариантов как бы очень много. Я, наверное, как, не знаю, я просто, когда уезжал, ну, я из маленького города, и когда я уезжал еще из Минска, там не было такого обилия разной вьетнамской, китайской, там, я не знаю, индийской еды, есть корейские рестораны. И вот если на Карлине из-за того, что там много офисных зданий, люди предприимчивы и много предлагают разных вариантов. И хочешь... Пойдешь на чешскую еду. Хочешь, там есть прям такие едельные чешские, где такая прям антуражники от столовки. Если хочешь, можно багет какой-то взять. Потом там есть всякие вьетнамские, я не знаю, сейчас в России популярны, не популярны такие, так, всякие бунбонамбо, там муфо, какие-нибудь всякие эти названия вьетнамские непонятные. Mm-hmm. Потом, если хочешь, можешь взять себе какую-нибудь традиционную такую, как тут вьетнамки такие, где там макароны какие-то непонятные, жирные, там рис какой-то. В общем, вариантов
зато
очень много.
Много.
Зато, да, много. И по поводу чешской еды, я люблю чешскую еду, и ничего плохого сказать не могу. Мне вначале очень было странно, что они такие тоже огромные порции, вот этого гуляша, там тебе плюхнут этих недликов туда. Не знаю, мне я чешскую еду люблю, мне очень нравится, как чехи, еще вот их ну, фишечки такие пивные, когда вот они к пиву берут, например, у них есть пивной сыр, который воняет так, что просто вообще, не знаю, возле отдела в магазине проходишь с этим сыром, и даже можно не смотреть, что там лежит, сразу понимаешь, что это сырок там. А чехи его любят очень есть. Или, например, есть...
Ой, я не знал этого.
И есть такие штуки, как накладанный гермелин. Это такой, типа, маринованный камембер, но маринованный он в масле. Его просто разрезают, кладут посередине... Ну, камембер размером где-то с шайбу. Кладут посередине в центр какой-то там приправки какие-то, закрывают сверху второй половинкой, луком обкладывают в банку и заливают это маслом. Вот такая есть ерунда к пиву у них. У них есть к пиву еще такая штука, называется утопенец. Это еще, ну, это просто еда и утопленник так называется, утопенец. И это просто сарделька, тоже с какой-то штукой внутри, и она в каком-то уксусном таком, такой штуке. Вот это есть к пиву. Они еще к пиву часто едят татарак. Это, не знаю, тартар, наверное, может называть. Сырое мясо, говядина сырая.
Ну, да-да-да, это...
Да, вот тоже хотел сказать, что мне в последний туристический заезд вот советовали попробовать, да, что это какой-то фактически сырой фарш там с уксусом,
да,
или что-то такое.
Не-не-не, это по идее, должно быть это просто сырой фарш с нормальной говядиной. Там желток, по-моему, потом какие-то приправы, и это все намешано. Но это по факту сырое мясо, которое очень сильно как-то такое, прям такое, как пюре, такой фарш просто такой. Не просто на мясорубке, а чтобы вообще был, чтобы можно было размазать нормально, в общем. И к этому приносят топинки. Топинки — это такой тоже прикольная штука. Просто жареный хлеб на масле такой. Это вот да, сложного
вот
не
это
ищут.
Да, вот это просто вот это я заказываю.
Топинки, чеснок, это все натирать, сверху это миско, фаршик этот, и вообще нормально наворачивать чехи. И, знаешь, и так смотришь на это, блин, прикольно, попробовал вообще. Ну, на самом деле, мне из этого все не нравится только вот эти утопенцы не сильно. А все остальное очень можно навернуть, и у них прикольное иногда сочетание. Свичково, это мясо, короче, и...
Вот это офигенное блюдо.
Это свичково, такое, к ней еще подлива такая, типа, как на каком-то с тыквы с какой-то, или еще что-то желтоватое такое. Потом они сверху на мясо лимон, там немножко еще сверху на этот лимон
джем, это
джем мы... а потом еще сливки взбитые.
Да-да.
И вот такая ерунда у них есть.
Ну вот этот джем я снимаю, а все остальное, конечно, очень люблю. Там свичково, конечно, это... Правда, единственное, что так иногда много навернешь свичку, кишки там сворачивается.
Это тоже опыта там... маловато. Вот проживешь там.
Свичковая это же говядина, насколько я помню. Вот такая тяжелая штука.
Ну да, там именно сам там не в говядине, там именно вот этот хороший соус.
Свичка на сметане там, ну всякие, в общем, есть гуляши.
Гуляш и... в хлебе-то, вот это.
Конечно. Гуляш в хлебе я, если честно, никогда не ел. Это чисто, ну это какая-то не сильно чешская штука, гуляш в хлебе.
Да, да, это больше такая, на самом деле, туристическая вещь, вот, но прикольная.
Мне еще чехи очень им нравятся, ну, точнее, эти всякие трудельники. И чехи прикалываются, что это же вообще не чешская штука, появилась она не сильно давно. И очень прикольно, когда они говорят, по центру ходят, чехи в центр вообще не высовываются особо, без очень сильной надобности. И любят обсуждать, что там какой-то написано старочешский трудельник. А там, они говорят, лет 15 назад этих трудельников еще и не было. Или 20, а там уже старочешский прям. И развод туристический, это, конечно, в центре Праги.
Нет, центр это все.
Это любой туристический центр. Так, Миша, так ты самое главное скажи-то. Пилснер, Козел, Лапкович. Что пить-то надо?
Это вообще не Лапкович.
Будвайзер.
Лапкович. Я не помню, мне говорили как-то, как он правильно. Мы его Лапковичем обозвали, и все.
Это Лапковиц называется. Смотря что ты любишь. Я не могу сказать, что мне такое нравится прямо из этих популярных, но я в основном, если что-то... В общем, мне нравится Пилзень. Я люблю горькое пиво. И, ну, Пилзень — это пилснер, уркел, который... Его в Чехии все называют Пилзень. Я тоже привык Пилзень. Вот. Козла реже.
Подожди, а Пилзень — это не еденацка, которую они называют? Или...
Еденацка — это еденацка, а Пилзень — это Пилзень.
А, нормально.
Еденацка — это плотность. Десятка, еденацка, двенацка.
Да, я знаю, но просто как бы вот к тебе подходят и именно говорят, что еденацка, ну окей. То есть...
Ну не, еденацка — это еденацка, а если ползень, то скажут ползень, и что едно. А, или ну, там, если козла, да. Говорят козлик.
Кстати, да, ребята, объясните вот за эти циферки, неоднократно меня спрашивали, вот там же у вас все пиво, там и циферки на нем такая вот. То есть это просто плотность банальная.
Плотность, да, и если это двенацка... 12, короче, то там, наверное, будет около 4,8 алкоголя. Я люблю...
Почти девятина наша.
Ну, да.
4,8 — это почти девятина?
Почти, да. Так что, девятка наша для школьников была.
Ну, я ни разу не пил девятку. Но
в девятке много потерял. Там где-то 7,8 на самом деле. Но нет, 4,8 — это хорошо.
Ну, смотри, тут по пиву вообще вариантов очень много. Если... турист, то чаще всего это какой-нибудь козел, потому что такое, ну, как бы, что он еще будет брать. Но есть разные места, ну, сейчас здесь популярно крафтовое разное. И очень много крафтососен всяких. Можешь прийти, и там, я не знаю, 24 крана, из этих кранов выбрать все, что угодно. Есть много разных маленьких пивоваров, которые варят все, что душе угодно, с разными странными вкусами. Я когда-то брал... вот, то, что сразу вспоминаю, так, это Дон Хабанейро, так называлось, это с перцем хабанейро пиво. Когда ты его пьешь, и оно такое острое, в общем. И просто люди варят это пиво вот чем угодно. И таких баров очень-очень много, на любой вкус, в разных местах. Если тебе нравится светлое, найдешь там светлое, которое тебе нравится, темное, найдешь темное, которое нравится. Всякие ипы, апы, стауты, все что угодно. И бары разные. Есть бар, в котором такой чех, такой называется дно питла бар. Там чех с очень такой жизненной позицией, в общем. Там Путин у него со свастикой на лбу нарисован. Всякая такая ерунда написана. Оккупантов не обслуживаем и всякое такое. Но я с ним разговаривал. Ну, он говорит, что если ты зайдешь... Ну, это рассчитано на то, что если ты какие-то такие взгляды испытываешь, то тебе, скорее всего, не понравится, и ты сам уйдешь. Но тебя, конечно, по закону обязан обслуживать. Вот. Но там у них в меню даже написано, если ты член чехословацкой, чехско-моравской коммунистической партии, то тебе наливают воду из-под крана и показывают на дверь что-то в этом духе. Там, ну, разные есть прикольные бары. И сейчас в Праге, в общем, все, что тебе надо, ты можешь найти. Но я бы, если приехал уже... и хочется просто какого-то такого традиционного чешского, то я бы брал Пилзень. Ну, Пилснер Уркел, потому что ну, все сорт Пилзень, как бы этот стиль, он появился из этого пива, и поэтому это как бы корням, короче, возврат, возвращение. Но я бы еще, конечно, прошелся по всяким прикольным барам.
Так, ну слушайте, возвращение к корням. Давайте вспомним, что мы же тут все великие айтишники. Миш, ты хотел рассказать еще про пражские айти-ивенты, метапы, все такое прочее.
Да, много. Я видел, что и ваша фирма что-то там организовывала, да, когда-то да, мне да. какие-то...
Но у нас, смотри, у нас идея была какая, что наши решили организовывать именно для русскоязычного комьюнити, чтобы посмотреть,
ну,
что...
Ну да, на самом деле каждый месяц вроде бы что-то там...
Ну да, что вот очень много для чехов, ну для чешскоязычных, скажем так, очень много для англоязычных, а вот для русскоязычных, которых вроде как действительно много в Праге русскоязычных людей, вот ничего такого нету. И у нас решили попробовать исправить эту несправедливость.
Ну, я скептически отношусь к русскоязычным в Чехии в целом, и меня жизнь научила по поводу работы, что лучше не связываться, и я не испытываю проблем особо и с чешским, и с английским, поэтому я хожу на обычные митапы, которые на meetup.com, наверное, организовывают, и они все, наверное, 99% они будут на английском языке, организовывают всякие известные... Чаще всего в всяких известных местах, ну, там, не знаю, как конторы, Сезнам, например. Это такой аналог Яндекса. Ну,
хороший, кстати.
Вот. И в Microsoft было, в Red Hat, ну, в общем, много всего было. И если тебе... Я в основном по DevOps все смотрю. И по DevOps где-то, наверное, раз в неделю обязательно должно что-то быть. С Ansible, с, я не знаю, с контейнерами, всякое такое. А по русскоязычным я вообще не знаю, не видел. Видел, но не ходил. У меня в Фейсбуке там рекламка была вашего ивента.
Вот, да, на наши можешь приходить, мы хорошие.
Окей. Ну там пиво наливают, надеюсь?
Пиво, по-моему, наливают, даже после великов, по-моему, наливали.
Что-то наливают, да.
Ну тогда пиво.
Вот. Ну, как бы так просто пообщаться, может быть. Не знаю, я очень скептически, в принципе, отношусь. Поездил несколько раз в Москву. Единственное, что один раз я попал к Страуструпу, вот это было интересно. Вот. А все остальное, это, конечно, очень... Не знаю, то есть есть конференции, где тебя направляют, где говорят, ну вот такое направление, там так-так заинтересовали, ты пошел читать, тебе интересно. А есть очень много спикеров, которые выходят и начинают лезть в какие-то просто странные дебри, которые, ну зачем мне технические детали? Детали я сам могу узнать. Мне надо куда смотреть, что смотреть.
Нет, ну ты уже в частности переходишь. В целом их очень много, и есть разные там люди. Если тебе хочется, в общем, можно всегда там найти какого-то собеседника или, например, многие фирмы организовывают такие мероприятия с расчетом на то, что ты, например, придешь и расскажешь про свой стек какой-то, как ты там что-то делаешь, и люди тебе могут предложить какое-то, знаешь, если взгляд у тебя замылился там, могут тебе предложить какое-то что-то. Или там из-за хэринга устраивают, потому что приходишь, тебе говорят, слушай, а вот мы такая классная фирма, у нас это все так, мы ищем себе, не знаю, джавистов или там каких-нибудь... Еще это. И все-таки интересные иногда мероприятия, они рассказывают, как, ну, в общем, не знаю, именно таких вот прям хреновых каких-то мероприятий я вот особо так, наверное, не помню. Но мне очень нравится, что я постоянно куда не хожу, я хожу не на все мероприятия, но на какие хожу, там постоянно один чех сидит, такой, по-моему, в Авасте работает, такой мужик лет 45, такой толстый. И он постоянно ест, он просто приходит и ест. И было очень прикольно, когда я когда-то, ну, я чешки знаю, сижу и на одном этапе, ну, обычно приходишь, еда уже есть. Ну, и он сразу такой начинает это все немного хавать и ест, ну, долго и так основательно. И, в общем, мужик такой сидит и другому говорит, блин, вот тут, короче, еды нету. А вот в Адастре метап сейчас еще, вот, Адастре — это фирма. Вот Адастра недалеко, вот там метап есть. Пойдем. И, короче, он кого-то подговорил, и они вдвоем свалили на метап Адастра.
У каждого свое.
Нет, ну многие ходят, слушай, там же какие-то мерч дают, там познакомиться можно, там можно найти, там, не знаю, работу можно найти. И, знаешь, держайся в трендах, ты приходишь, там тебе рассказали там про новую какую-то штуку, которая вышла там, или
да,
еще
да,
что.
Да, вот это круто, нет, реально круто, просто у меня печальный был опыт, там просто серия... прям различных конференций, и именно было что-то такое, где 2-3 спикера убивали просто весь день, и не хватало просто тупо сил уже на...
Ну, слушайте, ну, все-таки основная затея всех конференций – это даже не доклады, это все-таки именно нетворкинг, это вот общение с коллегами, там, какие-то кулуарные обсуждения.
Угу. Так, все такое есть. Митап проходит обычно по такому сценарию. Все приходят, у кого-то какой-то, я не знаю, доклад, или это какой-то воркшоп, или там новости рассказывают. А тот мужик, который приходит поесть, он ест. Потом челы говорят: так, мы идем на пивас. Потому что в Чехии, я не знаю как, ну, наверное, много очень так, где все такие общения, самые задушевные, кулуарные и так далее, проходят за ползень, козлом там или еще чем-то. Потом они, а баров здесь, как ты понимаешь, много. И, в общем, сидят, общаются, часок-другой, ну и потом все идут на пивас. Ну, не все, конечно, не заставляют, кто хочет, тот и идет. И вот за этим уже пивасом всякие кулуарные общения. Кроме всяких митапов, еще часто организовывают крупные фирмы. Red Hat организовывает какие-то бесплатные чаще всего мероприятия на день, например, на два. Они рассказывают про... Сейчас они очень сильно топят за этот... как его? Этот оркестрейшн контейнеров их. Не open... Короче, я уже забыл. В общем, они за это топят. Потом Google весной организовывал по своему Google Cloud, потому что, по всей видимости, люди особо не юзают его, и они собрали целый огромный центр. Вот ты, наверное, помнишь, на Вышеграде такой, вот если ты выходишь на Вышеграде метро, там здоровенный такой выставочный центр, или как он называется, конференц-центр. Вот они собрали конференц-центр именно по Google Cloud.
Неплохо.
И всякие, и Microsoft постоянно. То есть, потому что... Как бы Чехию не забывают. Тут много фирм, тут это все Европа, и сюда приезжают, и постоянно какая-то движуха есть. Вот, я боюсь, что я сейчас...
Ну, по поводу, да, различных именно таких имен и фирм, тут все очень даже прилично.
Я вот на Карлине сидит Uber. Я не знаю, конечно, вряд ли у них тут есть какая-то разработка, но может есть. Миранти здесь сидит недалеко, Microsoft...
А ты, кстати, где? Ты рядом с Deloitte'ом сидишь в Каролине?
Да, недалеко. Я сразу возле метро сижу.
А, я понял. Просто я хожу есть Каролинский млин, езжу в ресторанчик там.
Ну, я...
Совсем рядом с метро.
Ну да, там, короче, я только недавно начал там работать, так что там еще все не разведал. Так, я что-то забыл, хотел сказать.
Ой, извиняюсь.
Ничего, я вот что хотел сказать. По поводу переезда ты спрашивал еще когда-то по поводу виз и по поводу, как там все, что устроено. Mm-hmm. Потому что, как я понимаю, если человек переезжает уже, я думаю, что всякие 20-летние, они особо не думают про, ну, может, и думают, но тут многие люди, которые переезжают, это уже 30 около того, и, может, плюс, у которых уже и жены, и, возможно, дети, и которые думают, наверное, что вот если я перееду, может, я уже и останусь. По поводу того, как здесь, наверное, с визами, я вроде как говорил, для переезда, и после 5 лет платы налогов и всего-всего, ты можешь получить ПМЖ. Это твое желание, это не обязательно. Ты можешь постоянно сидеть на краткосрочных всяких визах, но можешь получить ПМЖ. После того, как получаешь ПМЖ, ты по факту можешь уже и менять работу, и тебе уже так отчитываться не надо перед всякими этими миграционными службами. И у тебя и страховка другая, потому что вот такая зеленая, как у нас, то мы... Это именно в Чехии работает. Если ты едешь в Германию, у тебя страховка другая. Тебе надо просто покупать страховку. А тебе уже дают, после получения ПМЖ, у тебя получается европейская страховка, такая, которая работает уже везде. И если еще проживешь 5 лет, короче, ну, грубо говоря, в стране надо прожить 10 лет, и после этого ты сможешь получить чешское гражданство. А это уже, может, слишком долгосрочная такая перспектива, но как бы чешский паспорт на 4-м месте в мире по силе. Я недавно смотрел, пили пиво как раз-таки. По-моему, 162 страны можно посетить, если у тебя без визы, если у тебя есть чешский паспорт. А это так себе тоже. А, в Чехии разрешено двойное гражданство. Ты можешь оставить и российское, и еще чешское хватануть.
Но ты уже прошел первую часть этого квеста, который после 5 лет?
Нет, потому что я учился. Тут нюансы в том, что 1 год учебы идет за 1.5 года работы. И поэтому, если я учился 3 года, то по этим меркам, ну, для получения ПМЖ, я 1.5 года работал. То есть я могу получить ПМЖ через год. Но для того, чтобы получить гражданство, тебе надо в любом случае прожить просто 10 лет в стране. Ну, не просто, конечно, 10 лет в стране. Это такой один из таких главных критериев, наверное, для меня, по крайней мере. Потому что там надо будет еще знать язык на неплохом уровне. И потом, конечно, классика вроде культуры, истории там, и так далее.
Но в планах есть заняться этим?
Ну, в планах есть еще пару лет прожить, а дальше уже будет видно. То есть я недавно узнал, что, оказывается, это всего 10 лет надо. Потому что после, ну, до этого я думал, что надо прожить с ПМЖ 10 лет, 5 лет обязательно. А это еще дольше получается.
Вот у нас два человека получили сейчас. Адель и еще кто-то там.
А не знаешь, это как там, сложная процедура или...
Слушай, нет, там... Долгая. Дело в том, что... Она долгая, да, она просто долгая, очень долго рассматривали, то есть, в принципе, как правильно Миша заметил, то есть, знание языка, культуры, ну, то есть, по истории вопросы были, вот, знание языка и, ну, собственно, подтверждение того, что 10 лет, но это долго рассматривается, просто, очень, просто там, по-моему, по времени достаточно много времени. Ну,
около года, мне кажется, это все рассматривают, да. Но, понимаешь, если ты живешь... Ну, как бы я особо не парюсь, потому что мне в целом в Чехии нравится. Я могу пережить, что я там 15 минут постоял, а мне женщина сказала, что, оказывается, у них кухня не справляется. Или там, что их там, как, я не знаю, как лосось на нерест, они возле дверей собираются, все в центр не заходят.
Не могут поймать Чешское море. Да не, на самом деле Чехия очень крутая, правда.
Да, и я не знаю, у меня, например, знакомая есть в Германии, там сестра во Франции и еще... И, не знаю, в Чехии действительно, вот я многие вижу людей, у них значок, и на чешском написано, что как «хиби ми море» написано, это как-то можно перевести, что не хватает только моря, короче.
Да-да-да, но у них есть, в принципе, море.
Да, там. Хорватия называется.
Да-да-да.
Половина Чехии летом, они просто тоже как лосось на нерест, все валят в Хорватию на море. У многих, ну, это просто какая-то, как бы, язык похожий, хорватский, на чешский. Они там без проблем общаются. Одни на чешском говорят, другие отвечают на хорватском. Говорят, даже пиво там неплохое, а это для чехов довольно важно. Но у меня с предыдущей работы коллега, у него есть такой мини-вэн, или как мини-ван даже, это как дом на колесах, в общем. Они сказали, что пиво набрали в Чехии, и с этим пивом ехали в Хорватию, и там, короче, квасили и отдыхали. Просто все чехи, если надо, едут в Хорватию. Если летом как-то покататься, сплавы, тут нормальные реки относительно для сплавов. Я сплавлялся, было очень классно. Если надо горы, смотря какие, конечно, какой-то хайкинг, есть горы. Какие-то лыжи зимой, есть горы. Если тебе хочется какие-то прям скалы полазить, ну так тут Австрия недалеко. Под боком там.
Ну, прям скалы, это вон в Дечин, там отличный скалолазный центр вообще. То есть, там,
ну, такие, конечно, скалы, как в Дечине, это немножко не те, конечно, как там в Австрии или в Альпах. Это такие... В общем, если скалы такие метров на 30, то я тоже лазил. Не обязательно, конечно, Дечин, можно там Кутногора. Там, в общем, вариантов как бы хватает. И поэтому я считаю, что Чехия — это такая...
Это центр Европы, вот что. Доступ ко всему.
Ну, не хватает, кстати, лоукостов нормальных. Вот сейчас стали появляться, и если посмотреть, куда летает, например, какой-нибудь Ryanair, Wizz Air или там еще какие-то эйры из Польши, из каких-нибудь Катовиц, там Вроцлава, Варшавы, просто куда угодно. А из Праги вариантов, конечно, не так много. Даже из Братиславы побольше. Ну, в принципе, Братислава тоже под боком.
Ну, слушай, я этим летом из Праги Ryanair'ом в Италию летал, в Рим. Был вполне счастлив.
Ну, ты посмотри, куда ты можешь, например, из Варшавы полететь, и тебе уже как бы этот Рим будет вот так вот.
Ну, может быть. Так, слушайте, парни, вот про лето сказали, все хорошо. Мне тут очень агитируют рождественскую Прагу. Говорят, ой, я вообще все забуду.
Ой, ну это да, это вся Европа сюда едет.
Это такой фейк. Это как, я не знаю, абибас какой-то просто.
Так, подождите. То есть один только что сказал, все хорошо, а другой все плохо.
Я говорю, что это как? Это огромный-огромный кусок рекламы, который работает вообще великолепно. И я считаю, что центр, ну, то есть для туриста именно, это, ну, правда, очень круто. То есть, ну, когда у тебя вот такой центр исторический украшен, то есть ты... И когда трава доступна, тут можно говорить в этом...
Да, давай, этом... давай. Все тут взрослые.
Короче, дело в чем. Вот потом Миша скажет и скажет, может быть, со своей стороны, потому что 7 лет, и уже смотрит совсем по-другому. То есть мой взгляд как... потому что мое Рождество здесь, ну сколько, 2 раза было, да? 2 раза у меня было Рождество здесь. И первое мое впечатление от Рождества, это когда я просто, знаешь, сел на велосипед, приезжаю в центр и вижу все просто вот эти ярмарки, я вижу вот эти готические соборы, да, вот, невероятное волокно травяного дыма. И, ну, только драконов не хватает там над шпилями, понимаешь, вот, чтобы почувствовать, что ты реально в какой-то такой сказке находишься. Но это, говорю, вот когда вот второй год было, я просто в центр уже не пошел. Потому что, ну, центр это для меня уже, ну, как бы, это большие мучения просто-напросто. Очень много людей, шумно и как бы все дорого, да, то есть уже немножко приоритет сместился. Вот, но как приехать как турист, я считаю, Рождество здесь, ну правда, очень такое.
Так, отлично. Давайте теперь крутое. Альтернативное мнение послушаем.
Я уже не помню, как там было в начале у меня.
Ты сказал, что, увидел... что это все фейк.
Ты сказал, что это фейк.
Ну, по поводу запаха травы, наверное, его везде тут и не только в Рождество хватает, потому что тут как продавать нельзя, но продают.
Ну да, 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 но тут просто добавляется вот этот момент именно вот всего сказочного, и вот ты такой надышался там хорошенько, и вот почему...
Курят, да, но как бы мне очень нравится в рождественской Праге только то, что у них нормальная елка стоит, человеческая, пушистая, нет конусы, как, я не знаю, как в России ставят, но у нас постоянно конусы ставят. И...
Да, да, в России стали тоже конусы ставить.
Вот, и ставят этот конус, и все. А в Прагу приходишь, пушистая елка. Там ее еще где-то вырубают, и постоянно выделяют просто какой-то человек, чья владелец земли. Просто говорит, вот, и там чуть ли не конкурс какой-то на эти елки. Находят ель какую-то, вырубают, везут ее в Прагу. Там торжественно устанавливают, зажигают. По поводу... еще вот люди же картинки видели в интернете и хотят заснеженную Прагу еще увидеть. Это, да, это, да, это да, вообще рождественская заснеженная Прага. Это как какой-то альбинос, там, я не знаю, просто олень. Его надо как-то увидеть, выщемить, и просто, чтобы он не умер еще, потому что...
Два года подряд на Новый год был снег, только на Новый год. И это очень прикольно.
Я не помню, если честно, что было в прошлый Новый год, но я помню...
Я вот сейчас ищу фотографию с прошлого.
В общем, это очень редко бывает, чтобы в Праге был снег. В целом, если утром ты приходишь, и снег лежит, то, наверное, где-то к обеду, когда ты идешь на обед, да, да, то снега уже нет. Да. Очень много туристов, потому что все думают, о, блин, приеду в Прагу, там круто. Очень много туристов, эти вот ряды с палаточками стоят в центре Праги, они там стоят всегда почти, ну, то есть праздников очень много. Это, вначале это Рождество стоят, палатки, потом их убирают где-то к середине января, потому что там туристы еще, бла-бла-бла, потом там уже скоро... Пасха туда еще поставят, потом там еще какая-то фигня, еще поставят. Там цены, конечно, да, да, вот да, такие прям аж-аж. Но если хочешь, если у тебя есть котлета денег, и хочешь приехать в Прагу и посмотреть, просто особо ни о чем не думать, есть, пить, смотреть, не знаю, курить, все что угодно, то как бы в этом, ну, в этом плане норм. Но если ты живешь в Праге, то, скорее всего, центр ты будешь на Рождество обходить.
Просто обходить, да, да. Этот момент есть.
Есть в центре там пару мест, вот вообще в центре я их не хочу светить, подкаст-то популярный, все ж послушают и будут туда ходить потом. В общем, есть классные...
Ты в личку-то потом шепни.
Давай, выключай.
Есть классное заведение в центре, которое очень нетуристическое, совсем нетуристическое, и в самом-самом центре. Но мой поход в центр заключается, когда Рождество. Скорее всего, я зайду в это место, выпью там пару пив, и потом буду идти на метро Староместская или куда-нибудь в этом духе, в этом направлении, и посмотрю на елку. Сфоткаю ее, выложу в инстаграмчик, и все. И больше я там, скорее всего, до, не знаю, раз в полгода я там появляюсь, и все. И, наверное, на Рождество вам уже, если люди сейчас послушают и захотят ехать на Рождество, я не знаю, какого числа это все выйдет, и вы будете слушать, то мест, скорее всего, уже не будет в Праге, потому что все...
Да, да,
все...
на самом деле можно уже не париться. Тот, кто будет слушать, готовьте на следующее, это правда.
Не, ну слушайте, у меня теперь как бы двоякое. То есть, с одной стороны, вы говорите, там все здорово.
Сейчас, подожди, я тебе фоточку пришлю.
Хорошо. Смотря, что ты, что ты ищешь. И, ну, как для туриста, потому что мы же подкаст для кого делаем? Мы подкаст, я думал, по крайней мере, что для людей, которые, возможно, хотят приехать сюда жить.
Ну да, да, да.
Для тех...
Вот жить, да, жить-то это все не совсем центр.
Да, есть же такой очень анекдот старый, я не помню, я вообще анекдоты не сильно люблю рассказывать, но смысл в том, что мужик какой-то умер и попал в рай, а мужик такой был веселый, в общем, а в раю все там чайные вечеринки у них, книжки читают и все, ему скучно было. И он увидел рекламу, туры в ад какие-то были, и он, в общем, купил этот тур, поехал в ад, а в аду там и проститутки, и наркотики, и бухло везде. Мужику понравилось, и он решил переехать туда. Попросил Бога, и Бог говорит, что у меня такого не просили никогда, но давай, ты будешь первый. И мужика закинули в ад. И он в ад попадает, а его сразу эти черти вилами в котел с кипятком топит, и начинает. Он говорит, блин, я же был тут на прошлой неделе, тут совсем все по-другому было. А ему отвечают, что теперь ты, мужик, видишь разницу между туризмом и миграцией.
Да-да-да. Ну, в общем-то, так оно и есть, да, это правда. Но вот я скинул фоточку, да, и вот это, вот ради такой картинки, как турист, да, вот, имеет смысл приехать, потому что вот так будет, правда, потому что много ясных дней, много именно такого неба, когда... Прям, ну, прям как вот правда такой сказочный момент присутствует. И вот эта елка мохнатая, и вот эти башни, вот, этот, вот эта вся атмосфера. Да и вообще как бы сама история Праги, если вот все это держать в голове, да, и это как туристу очень сильно захватывает. Как просто, как местному жителю, как уже жителю просто Праги, довольно... Просто тяжело. То есть, да, это такая суета огромная. Ты было бы прекрасно прийти в центр и не увидеть там ни одного туриста. Это было бы просто, ну, понятно. Но... И поэтому в центр просто... Вот я в этот год, наверное, разочек сходим мы с семьей просто на елочку посмотреть, да, сфотографировать и уйти. Вот. Потому что... Да, красиво, но вот глянуть просто быстренько. Вот. Но что-то там, ярмарки какие-то посещать. Мы же понимаем, что там трдыльник купить за хрен просто, извините, сколько крон, который будет не первой свежести еще, прямо скажем. Я могу и у себя на Жишкове, и он будет свежим хотя бы и дешевле. Так что это для туристов. И для туристов это круто. Там сделано все, в принципе, достаточно... украшено все хорошо, ярмарки такие веселые, и сама атмосфера именно вот этого всего, всей этой готической архитектуры, правда, говорю, вот мне прям вот первое впечатление это было просто такое что-то,
ну, понятно,
сказочное.
Понятно. Ну, в общем, и туристам заодно помогли, рассказали, как оно живется. Так, ну что, ребят, на самом деле мы тут уже 2 часа, считай, сидим. Предлагаю тогда завершать потихоньку. Миша, возможно, что-то хочешь сказать дополнительно сверху?
Ой, я не знаю, уже столько сказал. Ну, в общем, круто, приезжайте, сходим, попьем пиво.
Ну, ты скажи главное, то есть ты 7 лет там уже живешь, учишься, тебе вообще все нравится?
Как один день просто все прошло. Как вчера приехал.
Ну, отлично, отлично. То есть
не испытываю никаких напрягов.
Смело все бросать и ехать можно.
Ну, надо будет язык учить, если вы хотите учить чешский язык, потому что с английским, конечно, классно. У меня коллега на прошлой работе англичанин, который уже 10 лет в Чехии, и он может только пиво заказать себе на чешском. Но если ты приходишь в какие-то миграционные уже эти структуры, где сидят такие тетеньки, такие 40+, ага, наверное, 50+, может, 60+, там, наверное, чешский поможет, но английский совершенно нет. Ну, мне Чехия нравится.
И принципиально нет. Да, и на самом деле это правильно. То есть, ну, это правильно. Ты живешь в стране, ты приходи уж в миграционном офисе, извини, и разговаривай на чешском. Ну, вот, если ты хочешь жить.
Был случай просто, когда-то я был в этой миграционной службе, и там какая-то девушка была, кореянка, по-моему, и она хотела получить продление визы или что, и надо там уровень знания языка А1 или А2, ну, хотя бы там, вроде, чтобы ты понимал просто, о чем говорят, и мог как-то минимально ответить. А у нее там, например, спрашивают, вроде как, на уровне того, на чем ты приехала, А она такая, 7 лет. Что-то в этом духе.
Ну, это нормально, заученные фразы там.
То есть...
Все, что знала, рассказала.
Мама сказала в бидоне.
И у девушки на работе одна коллега, которая из Бангладеш. И у нее там тоже... Она вроде ходила на курсы чешского, и у нее коллега спрашивает, ну, как типа, як се маш? Ну, так типа, как дела? Она говорит, сэм из Бангладеш. Ну, типа, я из Бангладеш.
Ну, может быть... Как дела? Ну, знаешь, если я отвечу, если меня спросят, як се маш, а я отвечу, я из России, то это может быть и как дела.
Ну, это ты потом будешь говорить в миграционных службах, что, оказывается, можно интерпретировать по-разному твои ответы.
Особенно, когда будешь получать уже этот пятилетний, как он там, вид.
ПМЖ. ПМЖ, на самом деле, там чешский надо не очень на высоком уровне для получения ПМЖ. На гражданство надо, а на ПМЖ не очень.
Слушай, ну, как мне говорили, чехи очень трепетно относятся даже не столько к своему языку, как к своей истории, поэтому там экзамен по истории, он такой, нелегкая прогулка-то.
Ну, я сдавал государственный экзамен по чешской истории в Чехии. И притом, я сдавал гос, но у меня пар не было по чешской истории, потому что я учил исторические науки, а экзамен гос у меня был по чешской истории. И я за полтора месяца, я узнал это за полтора месяца до госов или за два, и... Мне хватило вот этих месяцев, чтобы сдать госэкзамен по чешскому языку. Ой, по чешской истории.
Ну, ты-то историком приехал. Это читерство.
Ну, ладно уже.
Не,
что-то.
Ну, в смысле, историю же интересно читать, узнавать, почему нет. Это, мне кажется, вещь, которая обязательно.
Это, короче, знаешь, если кто-то пытается приехать в Чехию за гражданством, это надо человеку понять, что 10 лет все-таки это как бы дофига. А если кто-то приедет в Чехию пожить, и ему нравится Чехия, и потом, если ему понравится, он проживет 10 лет и получит... знаешь, гражданство — это бонус, скажем так. Потому что если ты приезжаешь в страну, и тебе все норм, и ты живешь там, то возможность получить через 10 лет гражданство — это просто приятная такая, как знаешь, ну, да. Когда тебе пишут, что у тебя там трафика побольше накинули, такой, о, блин, классно, или там, я не знаю, что еще. Но это просто, это как бы в копилку просто еще один плюс.
Ну да, просто как, мы тут не сидим, скрестив пальцы, господи, когда протерпеть еще? Нет, тут жизнь есть и до гражданства. Вот в чем дело. Вот.
Ну что, парни, спасибо вам большое, что пришли, что понаотвечали Андрею, что так ворвался стремительно и ответил.
Да вот, я тут багу чинил, а ты тут это хоп, хоп такой мне.
Ну я чуял, что ты там явно слишком занят. Надо тебя дернуть еще разик. Все, ребят, большое спасибо за время, за интереснейшие истории.
Ага.
И вам спасибо. Обращайтесь, спасибо. Если что.